12 часов и 8 минут в столице. Всем здравствуйте, доброй ночи. Вас приветствует команда ночного эфира. Это звукорежиссер Николай Котов, наш музыкальный редактор Полина и я, Ирина Воробьева. Я вижу, что вы уже пишете. Ура, что вы здесь, не спите. Вот Маша из Южного Тушина пишет: приветствую всех ночных слушателей здорового коллектива ночного эфира. Вернулась с дачи как раз вовремя. Ночной эфир — это продолжение праздника. И ничего, что завтра на работу. Не могу отказать себе в удовольствии послушать любимый эфир. И прекрасно, Маша, очень рада, что вы здесь. Действительно, людям завтра на работу. Я просто все время забываю об этом, потому что у нас-то не бывает майских праздников, как у всех. Вот, поэтому мы работаем почти все время. Хорошо. Доброй ночи, Ирина. Очень рад вас слышать. Удачного эфира. Дмитрий О. пишет нам из Москвы. Спасибо вам большое. Мидори из Японии. Здравствуйте, Ирина Сан, Полина Сан и дядя Коля Котов Сан. Поздравляю вас с наступлением лета. Желаю удачного эфира. Ну, да, в общем, лето почти наступило, судя, по крайней мере, по погоде. По крайней мере, в Москве сегодня было жарко. И даже в отдельных районах города разразилась гроза с градом. Такая настоящая, почти летняя. Доброго эфира, Ира. Уже в воскресенье мои смс никто... не читает. Уже ли я попала в черный список? Если так, спасите, пожалуйста. Нет, Ирина, вы не в черном списке, вы очень даже в белом. Вот сразу видела ваше сообщение. Вячеслав пишет: здравствуйте, Ирина, Николай, вам тоже здравствуйте. Ура, Ира пишет нам из Саратовской области. И снова здравствуйте, рад встречи с вами всеми сегодня. Иван Зайцев пишет нам из Псковской области. Мальчиш Плохиш, добрый день, с прошедшим праздником, если празднуете, пишет нам. Да, мальчиш Плохиш, Аня здоровается с нами в телеграм-чатике прямого эфира «Эхо Москвы». Заходите туда, я тоже туда буду заглядывать. Это такая небольшая компенсация отсутствия чатика в YouTube-трансляции. Доброй ночи, команда Одна. Поздравляю вас с маем, пишет Руслан из Чикаго. Да, май — это прекрасно, и тепло, и, в общем, праздники, и не так много машин в городе. Вообще просто сплошной позитив. Да, они, к сожалению, вернутся, ну что поделать. Но я вот, дядь Коль, вчера ехала из Ивановской области, и надо сказать, что, ну, я просто точно могу сказать, что большая часть людей вернулась вчера, потому что я стояла в пробке 3 часа в районе города Пушкина. 3 часа. И у меня ощущение было, что я попала, знаешь, вот в эту обычную дачную волну, когда все ломятся, вот. И, может быть, просто вчера все подумали: ну, ладно, мы вернемся на денечек пораньше, чтобы не стоять в пробках. И 3 часа мы стояли в этой пробке. Ну что же, давайте начинать. Я хочу вас спросить про в этом часе про ваше отношение к некому социальному неравенству. Ну, знаете, когда вот кто-то рождается, вот еще в детстве, да, такое было, кто-то живет в обеспеченной семье, кто-то в богатой семье, кто-то в бедной семье, да, вот как вы детям объясняете, что вот у этого, тем более сейчас, когда все можно купить, да, вот как вы объясняете детям, что вот этот ребенок, да, каждый, не знаю, полгода меняет гаджет, а ваш ребенок не может его поменять каждые полгода. Как у вас это было в детстве? Было ли такое раньше? Вот у меня в школе уже было вовсю. Ну и не к социальному, а просто к неравенству людей. Но люди действительно не то, что неравны, нет, они просто разные все. Вот как вы относитесь, как вы ощущаете себя рядом с человеком, у которого, например, что-то получается легко и быстро? Вот вам для этого приходится очень много усилий прилагать, по-настоящему бороться за что-то, а он пришел раз и сделал. Ну, вот талант такой есть у человека, да, но вот, ну, при этом обидно достаточно. Или там вы работаете в большом офисе, и у кого-то больше возможностей, у кого-то больше времени, у кого-то больше друзей, еще что-нибудь такое. Вот как вы реагируете? Только не надо мне рассказывать, что вы реагируете на это спокойно и никогда никому не завидуете, никогда не злитесь от этого. Вот об этом поговорим, а сейчас мы послушаем музыкальный композицию, чтобы, так сказать, все взбодрились, те, кто еще не успел взбодриться. Я не могу прочитать название этого музыкального коллектива, но речь пойдет про бар в Амстердаме, по крайней мере, так. We'll be right back.
your tooth. You got a lock on their door and a bed on the floor. You will know they will win, and then they'll come in. There's nothing you can say to lead them astray. We still live in silence, like sworn threats of violence. I know for an end, and it's coming round the bend. If we live through this night and we still be alright, we flee to Siam or a bar in Amsterdam. But the storm is coming across the hills, still a nightmare. A faithful of rain to the heart that you fight. The storm is coming across the hills, still a nightmare. A faithful of rain to the heart that you fight. Painful rain to the heart that should fight.
Ноль часов 15 минут в столице, и такое бодрое начало нашего ночного эфира. Вот Владимир пишет нам, Батурин из города Иваново. Ирина, доброй ночи, удачного эфира. Отрадно, что вы также проведете особое мнение в 17-19 часов, вас мало в эфире. Да, завтра я веду два особых мнения подряд. В 17 часов будет Антон Красовский, в 19 часов будет Сергей Удальцов. Сплошное вообще удовольствие вести эфиры с этими гостями, как и со многими другими. Так что да, завтра буду с вами вот два часа еще, ну, практически днем и вечером. И вот Владимир буквально вчера... Нет, да, вчера была в городе Иваново, вот, и мы у вас там были. Но я не первый раз уже в городе Иваново, вот, но мне все равно нравится этот город. Бонус ночи с Воробьевой, всем-всем-всем большой привет, пишет Шурик Соломонович. Куда писать в Телеграме, спрашивает Майк Лима. Смотрите, в Телеграме можно найти чат, то есть забиваете прямо в поиск прямой эфир «Эхо Москвы» и попадаете к нам в чат и пишите туда, все очень просто. Так, хорошо. Итак, про неравенство. Давайте поговорим про неравенство, про то, как у людей разные стартовые позиции, да, в детстве, может быть, да, потому что все рождаются в разных семьях, с разным достатком, с разным укладом, вообще все очень разные. Как вы объясняете детям, что вот этот ребенок пришел в школу с, не знаю, с айфоном X, а вы не можете купить ребенку iPhone X, и что вообще счастье не в айфоне X совершенно, а вовсе даже в другом. Да, и было ли у вас это в детстве? И если это сейчас у вас на работе. Может быть, кто-то из ваших коллег, не знаю, купил себе новый крутой ноутбук, на котором можно поставить суперклассные программы, которые сильно облегчают ему жизнь, делают его презентации в 1000 раз красивее ваших. Да? Или просто вот, ну, талантливый человек, такое бывает. Вы вкалываете, а он это делает очень быстро и даже, может быть, лучше, чем вы, потратив на это там 2 дня. Да? Как вы к этому относитесь? Завидуете, не завидуйте, злитесь вы от этого, не злитесь. Вот как вы на это реагируете, давайте поговорим об этом. Здесь пишет, с настоящей весной, точно, настоящая весна, это прекрасно. Здесь пишет, на бытовой почве никому не завидую, только по части здоровья. Татьяна из Москвы. Можете не верить, но я уже довольно давно не завидую никому. Помудрилась годами, что ли. Могу только посожалеть, что у меня так не получилось, например, и удвоить старания, если хочу достичь такого же результата. Но в основном лень одолевает. Алекс пишет, Александра Северодвинска пишет. Ничего себе, даже ох ты ж, говорит. Спасибо, Ирина Сергеевна. Спрашивала Плющева, он так и не смог объяснить, как вступить в чат прямого эфира Москвы. А мне кажется, что не все ведущие читают этот чат, но просто потому, что он такой созданный не знаю, для одной программы и в итоге перекочевавшей в кучу других, но не во все. Вот. Но поскольку у нас нет трансляции в Ютубе ночного эфира, то вот я делаю общение в этом чатике. Так что, если хотите, можете в Телеграме найти чат, называется «Прямой эфир Эхо Москвы». Не знаю, что это на картинке, какие-то мальчик и девочка на картинке. Не знаю, что это такое. Мальчиш-плохиш, единственное, что не дает этой цивилизации загнуться, это социальное неравенство. Только желание человека добиться того или большего, что есть у соседа, заставляет нас шевелиться в этой жизни. Мы все видели, к чему приводит девиз «Все равны». Читайте Оруэлла. Нравится мне или нет, неравенство должно быть. Я не буду с вами спорить, потому что действительно это дает довольно серьезную мотивацию, но все равно это же как-то вызывает у вас какие-то эмоции. Расскажите мне про ваши эмоции. Как вы на это реагируете? Только честно давайте. Неужели даже не злитесь на то, как у кого-то что-то лучше получается? Эфи Бер пишет нам в чат привет, и вам тоже здравствуйте. Вы в чате, я вас вижу. Алексей пишет: всем трям, господи, это слово, которое просто из каких-то 90-х годов чатиков вышло. Господа полуношники и лично Ирина Сергеевна и дядя Коля. Не собирайте себе сокровища на земле, мудро комментирует нашу тему Рупрехт. Так, доброй ночи, Ирина. Ваше счастье, что Владимир Ильинский не слышит ваш выбор песни исполнителя Петр Избана. Ничего такого, не вижу в этом страшного. Дядя Володя, ну, я думаю, мы с ним сможем договориться. Очень даже интересно. Немного расскажите о поездке в наш город. Возможно, после двух ночи впечатление как положительное, так и отрицательное о городе невесты. Это, видимо, Владимир. Давайте после двух часов поговорим об этом, да. Роман, к умениям и талантам других отношусь спокойно. Просто умею едва зародившийся вопрос, а почему у него или у нее это получается, у меня нет, в некий позитивный настрой именно по отношению к самому человеку. По возможности стараюсь завести с ним дружбу, чтобы побольше узнать о генезисе интересующего таланта и об образе жизни его обладателя. Вот что на самом деле вызывает белую зависть. Вот что на самом деле вызывает белую зависть, так это то, что кое-кому из коллег-журналистов удается чаще путешествовать. Но думаю, что здесь все дело в характере и образе жизни. Ну, да, ну вот я могу сказать точно, что здесь, на Эхе точно, это характер и образ жизни, потому что помимо того, что, например, к тебе приходит, ну, начальство и говорит, надо ехать в командировку, ты, в общем, можешь всегда сам прийти и сказать, а давайте поедем туда, давайте поедем сюда, давайте вот сюда и туда поедем, и там интересная тема, еще вот туда сходим и посмотрим, и вот это все. Так что да, ну, все-таки, неужели никто не признает? Мне, например, довольно сильно раздражает, когда то, на что у меня уходит, там, не знаю, довольно много времени, иногда люди делают вообще по щелчку пальца, просто раз и все сделали. А я бьюсь над этим, не знаю, довольно долгое время. Или, например, ну, вот талантом творческим я никогда не завидовала, просто, ну, такой черной завистью, только белой, потому что мне очень нравится, когда есть талантливые люди, у которых замечательно получается петь, которые очень-очень виртуозно играют на каких-нибудь музыкальных инструментах, или танцуют, вот, или там рисуют. Вот это все вызывает мне только белую зависть, такую, со словами, боже, неужели люди так умеют, и это очень круто, особенно если это мои друзья или знакомые. Вот. Я всегда очень радуюсь, что у них что-нибудь получается. Но это только что касается творческих талантов. Что касается каких-то других, то я так не могу сказать, что очень радуюсь, прям честно говоря. Вот Дмитрий из Петербурга помогает мне произнести название этой норвежской группы, которая звучала в самом начале эфира. В общем, как она звучит, я так и не прочту, но... переводится она как «Похмелье» с немецкого, пишет нам Дмитрий. Песня посвящена Анне Франк. Так, ну вот Владимир в бане говорит, что даже чатики прямого эфира на Ютубе скрыл. «Мельтешат», пишет Владимир. Ну вот, видите, кому-то тоже не нравится. Алексей пишет... в чат Телеграма. Ну, начнем с того, что так называемого равенства быть и не может. Кто-то рождается низким, а кто-то высоким, кто-то рыжим, а кто-то лысым. Вообще, ну ладно. И вообще, кто-то мальчик, а кто-то девочка. И все же, такова жизнь. Да, вот Алексей еще добавляет, что белизна зависти самая няшная, видимо, да, иллюзия на свете. Нет, ну правда, есть такая белая зависть, правда. Я вот смотрю на этих людей и думаю, почему я так не могу, почему я так не умею, да, как-то вот хочется что-нибудь такое уметь, но я не умею. Вот. Что касается равенства, я же не говорю о том, что все должны быть равными, да? Я просто спрашиваю вас, как вы реагируете, какие вы эмоции испытываете, может быть, какие действия вы предпринимаете. Вот видите, кого-то это мотивирует на то, чтобы стараться больше, больше работать, что-то делать. А кто-то наверняка расстраивается и впадает в депрессию, потому что вот я 3 дня готовил доклад, значит, у меня очень плохо этот доклад шел, я так старался, в общем, из последних сил, когда я пришел презентовать этот доклад, мой сосед по, не знаю, по рабочему столу в офисе, доклад делал всего 1 вечер, тяп-ляп, но у него получилось гораздо лучше, чем у меня. Вот тут и приходит старушка-депрессия, расстройство, ну, я не имею в виду медицинский диагноз депрессии, я имею в виду такое состояние печаль и опускающиеся руки, и вот это все. Наталья пишет, радует ваше присутствие, спасибо большое. Думаю, что если человек не страдает каким-либо заболеванием, то отношусь без зависти и зло. Алексей, люди злые стали, схавать готовы друг другу, все завидуют друг другу, это плохо, нельзя так. Нет, ну так-то мы все за все хорошее против всего плохого, но давайте будем честны, ну чего уж там. Да, можно, в общем, ходить и проповедовать, и говорить, что да, давайте вот будем всех любить, давайте не будем никому завидовать, давайте вот не будем никому говорить никаких плохих слов. Это не работает. Давайте честно говорить, что внутри нас рождается эмоция зависти или эмоция злобы. Но чего с этим просто можно работать, но говорить, что этого нету, или убеждать людей, что у них этого нет внутри, это тоже, мне кажется, не выход. Алексей Кэмэл из Москвы пишет, «Трям» — это не из чатов. Мультик был такой «Трям, здравствуйте, культовый». Там еще «Облака белокрылые лошадки». Точно, да, еще песенка ужасная, которая теперь меня не отстанет до утра. Дмитрий пишет в чате Телеграма, «Если есть зависть, белая в частности, один ответ один, развивайся, а так успех кого-то должен только мотивировать». Иван Зайцев пишет, «Я честно, откровенно души скажу, я не злюсь и не завидую тем, у кого все и жизнь, а у меня, увы и ах». Ирина, если еще в школе взяла за правило, стоп, думаю себе, а не дурак ли я, всегда надо на себя обратиться. Я даже как-то вот не знаю, как вас расшевелить на какую-то вот... дядь Коль, скажи мне, ты завидуешь людям? Завидуешь людям? Ну, каким-нибудь. Да, вот эти коль завид. Я вот тоже не без греха, скажем так. Вера пишет, у меня муж сколько бы ни ел, вес стоит на месте. Я так ему завидую. О, да, вот это самая большая зависть, точно. Людмила пишет, я всегда завидовала журналистам, но не было таких способностей, хотя какое-то время проработала внештатником в местной газете. Вот внезапно люди завидуют профессии. Ну, хотя тоже, наверное, да, это интересно. Дед на час из Немчиновки пишет, я езжу на уроки к миллиардерам, вижу их богатый дом, но сейчас спокойно отношусь, дети у меня лучше, у меня 3 взрослых замечательных дочерей, 4 внуков. А у богатых клиентов не так, дети не такие талантливые, не такие воспитанные. Но это тоже выход. Посмотрите, сказать, а у меня лучше дети, а у меня воспитаннее и талантливее. Хотя мне кажется, что для любого родителя их ребенок самый талантливый и самый лучший. Так, Кирилл из Одессы пишет в чатик. Доброй ночи, Ирина и Night Command, ночная команда. Сложная тема сегодня. Чтобы не ощущать так называемого социального неравенства, надо понимать, что надо ценить и уважать человека за его личные заслуги, а не за ту данность, которая ему перепала при рождении. И в таком же ключе надо воспитывать детей. Хорошо, я согласна с вами, но Тем не менее, смотрите, вы приходите в какой... Ой, дядя Коля, скажи мне, во сколько, чтобы я не... читай пока. Люди не то, ничего не читают. Вот я тут общаюсь со всеми и разговариваю. Приходит человек какой-нибудь, не знаю, в спортивную команду. Ну, спортивную, не в смысле в профессиональный футбол, вот, не знаю, подбинтонную вашу команду. Или в какую-нибудь тусовку. И у него есть возможность, приходя в гости, приносить вам вкусные тортики, например. И у него есть возможность купить для всей команды форму. Будут его любить больше? Я думаю, что да. Просто потому, что он делает людям приятное, да, оказывает знаки внимания, которые он может себе позволить. А там вы, например, не можете себе такое позволить. Рекомендую Василия Аксенова «Десятилетие клеветы. Радиодневник писателя». Спасибо большое. «Успешных сверстников недолюбливаю», пишет нам наш слушатель из Твиттера Шел Захав. «Недолюбливаю, фрустрирую, при возможности как-нибудь испортил бы им жизнь. Но даже на это сил не хватает». Вот это признание. «Чужие успехи меня не мотивируют и не злят. Знаю, что я не такая умная, не такая стройная, не такая красивая. Ну, чего ж теперь, какая есть?» Пишет нам слушательница из Саратовской области, которая не подписывается. А.Н. Из Санкт-Петербурга. И даже несмотря... Так, все понятно, да. Спасибо большое, А.Н. Я уже вам в прошлый раз сказала, что посмотрела и передала новостникам. Ренат пишет. «Доброй ночи, Рина. У нас в советской школе неравенства почти не было. Даже сын директора фабрики ничем не выделялся». Дядя Коля, у тебя в школе было какое-то вот такое неравенство? Или все ходили в одной и той же форме с одними и теми же галстучками, и у них у вас у всех были одни и те же учебники? Да? Да? Ну вот в первых классах, мне кажется, у нас тоже у всех были одинаковые учебники, более или менее одинаковые там тетрадки, вот это все. И в форме мы ходили первые три класса.
На физкультуру?
Вот. Дядя Коля говорит, что на физкультуре можно было словить неравенство, когда люди приходили в каких-нибудь кроссовочках. Да, мы сейчас... Ой, слушайте, System of a Down. Сейчас будем слушать песню, видимо, «Гипноз».
В этот четверг программу «Утренний разворот» с 8 до 11 часов ведут Алексей Нарышкин и Татьяна Фельгенгауэр. «Гараж» – программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг с 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Владимир Высоцкий.
Вот уже 2 с лишним года у вас есть возможность слушать на «Эхе» программу «Один Высоцкий». Теперь у вас появилась возможность поддержать ее издание. На сайте Planeta.ru я, Антон Орех и мои товарищи собираем деньги, чтобы 100 глав о жизни и творчестве Владимира Высоцкого можно было не только услышать в эфире. Это будет мультимедийное издание, каких прежде в нашей стране не делал никто. Но денег для этого нужно немало, поэтому мы рассчитываем на вашу помощь. Сайт Planeta.ru, проект «Один Высоцкий».
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
«Эхо Москвы».
00:35 в столице. Продолжаем говорить с вами про зависть, про неравенство, про ваши чувства и эмоции, которые вы испытываете в связи с этим. Ну вот Полина пишет: не нравится, что в нынешнее время чаще впереди или просто успешнее живут люди, которые могут хамить, включая в себе режим ледокола. Меня это тоже очень раздражает, правда. Особенно на дорогах меня это бесит, когда человек едет на машине, ну, которая стоит, наверное, раза в 3 или в 4, может быть, в 5, а может быть, в 10 раз дороже, чем моя, и считает, что из-за этого ему на дороге можно все. Это, конечно, ужасно раздражает, но вот сейчас мы это обсуждали за эфирами, я вот поймала себя на мысли, что периодически, если я вижу очень дорогую машину, за рулем вижу молодую девушку, которая еще и ведет себя по-хамски на дороге, у меня сразу возникает мысль, что на эту машину она вряд ли заработала. Вот, но бывает же по-разному, я же могу ошибаться. Я вот от себя гоню все время эти мысли, потому что они такие неприятные мысли. Ну, думаю, почему бы и, собственно, нет. Так, Ира пишет нам, Blackbird 22. Совы независтливы, анмас. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, у нас просто есть какие-то... Есть время подумать. Завидую питерцам и москвичам. У них на митинги народ пойдет и относится к этому по-серьезному. У нас в провинции с политической активностью уныло. Но зато есть над чем работать. Можно стать центром вселенной. Мальчиш Плохиш пишет: естественно, злюсь, но на себя, на свою беспомощность, лень и невозможность добиться чего-либо. Можно, конечно, сваливать все на родителей, отсутствие аристократического происхождения, Путина и так далее. А, жаловаться, осваливать на Путина, ага. Но смотреть надо только в зеркало и спрашивать себя, что ты сделал, чтобы стать лучше, а зависть неконструктивна. Зависть, возможно, неконструктивна, но все-таки да. Завидую людям, которым обычные бытовые дела не в тягость, а у меня любое телодвижение, как подвиг совершаешь каждый день, пишет Татьяна. Кирилл, меня мама родила в 35, и я все время завидовал тем, у кого мама молодые, они подольше со своими детьми на земле проживут. Вот так. Шарик Соломонович из Москвы пишет нам: социальное неравенство ощутил на себе еще в детстве, но завидовали в основном мне. Моего отца в 70-е и 80-е годы часто отправляли работать за рубеж, и наша семья, что называется, не вылезала из-за гранки. Хотя это были всего лишь Куба и Польша. Всего лишь Куба. Ну, действительно, чего уж там. Польша. Кроме того, я хорошо учился, особенно по математике. Я из тех, кто приходит и решает задачи, над которой одноклассники подолгу корпели. Кроме того, я с детства умел обаять любую одноклассницу. Один мой друг детства шутил: Шурик, говорил он, тебе, что тебе что, мало того, что ты еврей? Прекрасная шутка, Шурик Соломонович. Ну вот видите, есть и такое социальное неравенство. Всего лишь Куба и Польша, чего уж там, в конце концов. Я высокого роста и всегда завидовала миниатюрным девушкам, для которых все мужчины высокие, пишет Лена. Приветствую, Ирина, очень здорово вас слышать, пишет нам Александр, спасибо большое. Да-да, вот я думаю, чему я завидую. Но ничего такого нет на свете, даже молодым, мне 58, не завидую. Богатым этого можно достичь, талантливым сам не обделен. А вот тем, кто ест и не поправляется, это да. Пока не услышал этого в эфире, сам не догадался. Да, вот таким людям завидую, да и то не очень. Альбина, завидовать плохо хотя бы из эгоистических соображений. Мало того, что счастливчику повезло, завистник своей зависти добавляет ему очки, энергию осуществления. А если начать вредить, тот автоматически превращается в жертву и за это тоже получает бонус в будущую жизнь. С мучителем же устанавливается кармическая связь, стало быть, встреча в будущей реинкарнации. Вот так пишет нам Альбина. Катя Островская из Москвы пишет: «Я очень завидую, когда у кого-то есть люди, которые могут помочь. Устроить куда-то по блату, на работу, к примеру, или деньгами. Мне так этого не хватает. Вижу, как друга родители пристроили в место, в котором я мечтала работать. Но мои родители из другой сферы, а я поспособнее этого друга. Правда, правда способнее. А вот подруги, которые работают в смежной с другом сфере, совсем не завидую, потому что она устроилась сама исключительно благодаря своим личным данным». Вот так. Да, наличие связей, друзей, которые могут что-то там попросить кого-то, или что-то сделать, или помочь, там, в том числе деньгами, это действительно такая большая история, правда. «Я чувство зависти лишен», пишет Сергей с пружинкой, «никогда никому не завидовал, кроме одного раза. В юности со мной работал парень, который мог поднять с обочины дороги какую-нибудь ржавую железяку и, повертев в руках полминуты, придумать, как использовать ее в хозяйстве. Меня восхищала его смекалка и быстрота ума. Я немного завидовала, он всегда смеялся. Серег, я же крестьянин». Ну, ничего, Сергей, теперь у вас ник Сергей с пружинкой, поэтому все-то у вас впереди. Вы скоро и этот дзен тоже, мне кажется, поймаете. Елена пишет: «Иногда завидую художникам. Они могут выплеснуть всю красоту своего внутреннего мира на бумагу. Смотришь на картину и понимаешь, слова лишние». Да, тут я, конечно, отмечу, что некоторым художникам все-таки не стоит выплескивать всю эту красоту, как мне кажется. Я просто очень не понимаю нынешнее современное искусство. Вот прям совсем не понимаю. В некоторых местах мне правда кажется, что лучше бы не как-то держали это при себе. Ивара из Подмосковья пишет: «Ира, приветствую, и вам тоже здравствуйте». Руслан из Кентау пишет: «В классе советской школы было неравенство. Дочь классного руководителя сформировала вокруг себя кружок одноклассниц, которые вели себя высокомерно. Пользуясь положением дочери классной руководительницы, она с подружками имела свободный доступ в лаборантскую своей матери, что вызывало зависть одноклассников. Дети руководителя имели благосклонное внимание от учителей в силу возможности дарить подарки учителям. Дети малоимущих семей были обделены таким вниманием. Было очень неприятно». Вот так-то. Вот дядь Коль тоже подтверждает. А вы говорите, в советской школе не было неравенства. Руслан из Чикаго: «Богатству не завидую, но за любым материальным состоянием есть потери, которые незаметны невооруженным взглядом. Не буду вас парить перечислениями. Завидую людям, у которых есть больше свободного времени, тем, кто больше путешествует, кто больше читает, тем, у кого есть интересные увлечения, время на эти увлечения. Когда чихаю, завидую тем, кто не чихает. Когда просыпаюсь в 5 утра, завидую тем, кто спит до 6 и так далее». Да, это хорошо. Так... «В детстве не испытывала никакой зависти к подругам за дорогие игрушки или платья, но сильно завидовала, потому что они могли завести у себя собаку. Я жила в маленьком домике, а сейчас завидую кому-либо просто из-за здоровья. Здоровье деньгами не купишь», пишет нам Мидори из Японии. «Не заработала, а подарили?» – спрашивает с ухмылкой Рупрехт. Это про девушек, которых я упомянула, на дорогих машинах. Ну, может быть, да. Наверное, да, как-то наверняка. Нет, и при том, что я еще раз говорю, я вот от себя это все как-то вот отбрасываю эти мысли, просто потому что, во-первых, это невежливо, вообще какая мне разница, откуда у нее этот автомобиль. Да, но просто для меня это какая-то такая отсечка такая, вот именно исключительно, когда девушка ведет себя по-хамски на дороге, опять же, из-за дорогой машины, как мне кажется просто. Да, это люди, которые чувствуют себя хозяевами, скажем так. Пришло сообщение очень классное. У меня вопрос, двоеточие, и дальше ничего. В общем, если вы писали такое сообщение, начинающееся с таких слов, имейте в виду, вопрос не прошел. Доброжелатель пишет: Ирина, извлеките меня, пожалуйста, из черного списка, куда меня внесла одна из ваших коллег за то, что я признался ей в любви. Доброжелатель, вас кто-то другой уже извлек из черного списка, очевидно, за то, что вы еще кому-то признались в любви. Карина пишет: богатые родственники или родители тоже добивались богатства трудом, с неба деньги не упали. Связь то же самое. Человек, значит, общается с людьми, умеет и помогать, вот и связи появляются. Логично, да. Дед на час из Немчиновки пишет: вообще завидую молодости и молодым. Впереди старость, хоть и держусь. 61 год. Так, я так понимаю, что это Диггер пишет, о, началось. После прямого заявления об удовольствии общаться с такими людьми, как Красовский, именующим себя журналистом, а Яблоко, цитирую, настоящими подонками, это цитата, зависть к благодушию закончилась очередной раз. Что ж, как сформулировал он же, цитирую, настоящий журналист, тот, кто может сказать старику, что он старик. Да, Диггер, я знала, что вы однажды появитесь, наконец, опять в моем эфире и опять напишите мне, что я что-нибудь не так сказала, потому что я даже не упомянула Яблоко в этот раз, но вы опять приклеили ко мне что-то про мою якобы нелюбовь к этой партии. Это прекрасно. Теперь уже через Красовского. Передам завтра Антону, как из-за него меня перестал любить наш слушатель Диггер. Так, Маша пишет... Сердюков получает 1 миллион рублей в день. Конечно, завидую. Мне не иметь ведь... В общем, короче говоря, завидует Маша Сердюкову. Только вот дальше я не поняла, к сожалению, сообщение, но как-то странно построено. На празднике отпустила хозяев на дачу, ухаживала за котами Васькой и Тишкой, тритоном Татоши, чихали они на меня. Не обиделась, пишет нам Наталья. Тритон Татошка, это прекрасно. Вообще, конечно, человек, который назвал Тритона Татошкой, у него большое чувство юмора, да. Когда у некоторых нефтегазовых олигархов оклад 4 миллиона рублей в день, это вот буквально следующее же сообщение после Сердюкова, то это явление называется не социальным неравенством, а уже все-таки как-то по-другому, пишет Юля. Я сейчас, да, не говорю даже про людей, которые там около политики, в политике, в Государственной Думе, не знаю, в правительстве и в Кремле сидят, а просто те люди, которые вас окружают. Ведь наверняка у них тоже там... У кого-то больше, у кого-то меньше. Кому-то повезло, а кому-то не повезло. Ну, в общем, это, знаете, все у всех по-разному бывает, всячески по-разному. Так, завидую котикам, и все гладят, пишет нам Роми Рей. Да, действительно, можно еще, знаете, завидовать людям, которые... у которых там, например, график работы такой, что они могут поспать или могут позволить себе куда-нибудь поехать или еще что-нибудь. Я вот очень завидую людям, которые способны принимать вот решение, что все, я уехал в отпуск, и я на 2 недели отключил телефон, например, да, или там не отвечаю нигде или не смотрю никуда. Правда, я завидую такой выдержке железной и такому последовательному и принятию решений, и, соответственно, исполнению их, потому что это мне вообще недоступно совершенно. Мальчиш Плохиш пишет: могу позавидовать тем всем, кто останется в эфире и сможет высказаться в ругательной рубрике, а вы позавидуйте мне, я еду домой. Я вам не завидую, Мальчиш Плохиш, правда. Потому что, когда эфир закончится, я тоже поеду домой. Возможно. Станислав, лучше, чтобы было социальное неравенство, где были и богатые, и средние, и бедные, как в Америке, чем все бедные, как в Венесуэле. Венера из Казани, очень рада вас снова слышать и видеть. Весенне-летнее вам настроение. Спасибо вам большое, Венера. Всегда пишите мне много теплых слов. Очень рад, что вы будете завтра вести особое мнение. А если совсем размечтаться, как было бы прекрасно услышать вас в Кейсе и в развороте с Антоном Орехом. Вот представляете, Венера, вот я, например, уже не представляю. Раньше я так работала. Значит, вот в среду я вела ночной эфир, в следующий день я вела иногда особое мнение еще, потом в эфир в 8, потом эфир в 10, а на утро, в пятницу, я выходила снова в эфир с Антоном Орехом. Это было очень тяжело, и я это называла в ночь с среды на пятницу. Ну, правда, вот по-настоящему тяжело. Вспомнила, пишет Мидори из Японии, в последние годы я, как мать сына вечного троечника, страстно завидовала мамам, у кого дети отличники. Да, пожалуй. Так, Евгений из Петербурга пишет, зачем вы после сказанного говорите «скажем так»? Как это понимать? Не знаю, понимаете, как хотите. Не знаю, где я это говорила, но наверняка что-нибудь подобное. Скажем так, сказала. Сейчас специально для вас повторила. Катя Островская из Москвы пишет. А еще кошки моей Хатули завидую очень. Она завела знакомство с моим мужем. И он по блату устроил ее жить в нашу квартиру. У всех связи, у всех. Да, это прекрасно, правда, прекрасно. Ну, по поводу связи, это правда очень интересный момент. Потому что, ну, с одной стороны, если ты ни с кем не общаешься и не делаешь никому... не знаю, никаких одолжений или там никого не спасаешь в беде или никому не помогаешь, не поздравляешь с днем рождения, ну, что-нибудь такое, то есть ты не являешься частью некого социума, то вряд ли у тебя появятся те самые связи. А если они у тебя есть, на тебе кто-то завидует, что они у тебя есть, да, ну, вот иногда бывает такое, что действительно я там работаю на «Эхо Москвы», у меня, ну, чуть больше знакомых, чем наверное, у человека, который не работает на «Эхо Москвы». Да, это тоже вызывает наверняка какие-то острые эмоции у разных людей. Наверняка. Вот. Но опять же, здесь можно работать на «Эхе», но при этом совершенно ни с кем не знакомиться и не работать с людьми какими-нибудь, не знаю, не общаться с ними после эфира, ну, вообще ничего такого не делать, и не будет у вас никаких связей, чего уж там так сразу. Да, вот все завидуют людям, у которых обмен веществ позволяет им есть все не толстеть. Я присоединяюсь к этому хору голосов людей, которые вот как-то могут и умеют, и как-то способные. Не знаю, как у них это получается, но больше всего ты же завидуешь людям не за то, что они что-то смогли сделать, не за то, что у них что-то получилось, а просто вот им дано вот это кем-то, почему-то, по какой-то фортуне непонятной, а вам не дано. И вот, собственно, и все. Вот вся ваша зависть в этом и состоит. Это несправедливо. Ну, такая вот прям совершенно очевидная несправедливость. Вот. И да, конечно, периодически вижу в своей ленте посты, как люди, уходя на работу в 7 часов утра, завидуют тем, кто там из домашних, кто остается спать, когда, например, дети на каникулах. Или, например, коту, который сладко потягивается на вашей же подушке. Вы уже идете на работу, а он только занял самое сладкое и теплое место в этой квартире и собирается спать. Так, Сергей пишет, сегодня смотрю, Соломина не критикуют, а критикуют Воробьеву. А, нет, спасибо, Сергей, в общем, пишет, что ему нравится мой эфир. Спасибо вам большое, Сергей. Но при этом пишет, я Перельману завидую. Но не тому, который фрик, а настоящему математику. Хочется быть самым умным, аж зависть берет. Я, кстати, тоже умным людям завидую, но им я завидую, правда, по-настоящему белой завистью. Просто потому, что они могут гораздо больше, чем я, и меня это всегда, ну, скорее восхищает, да, то есть, наверное, здесь нет слова «зависть», ты просто восхищаешься тем, как люди умеют не знаю, производить математические расчеты в голове, и как у них это все, не знаю, остается в голове, почему. Про миллионеров это же не зависть, а классовая ненависть. Ну да, действительно, это как-то вот...
Нет, те, которые...
Те, которые... Что, дядь Коль?
Ну, вот, допустим... Какой-то музыкант великий.
Нет, ну, все понятно, о чем, да. Дядя Коля говорит, нет, ну, вот когда музыкант, ну, правда, когда музыкант великий, он очень богатый, ты не испытываешь к нему классовую ненависть. Я согласна. Нет, очевидно, что классовая ненависть – это вот как раз те самые люди, которые в правительстве, которые где-то там во власти, и ты узнаешь внезапно, что они зарабатывают за день столько, сколько ты за год не зарабатываешь. Это, конечно, очень настраивает на позитив. Вот это действительно называется классовой ненавистью. Хотя, повторюсь, что она растет не из-за того, что люди завидуют, что кто-то богатый, а кто-то бедный. Потому что я вот, например, никогда не завидовала бизнесменам, которые много денег заработали. Ну, просто потому что я примерно себе представляю, сколько сил, времени они на это убили, и сколько они не додали друзьям, семье и самим себе. Ну, я имею в виду тех бизнесменов, которые не на трубе сидели, а которые действительно строили свой бизнес там по всей стране, например. Да, вот этим людям я не завидую и не считаю это классовой ненавистью. Влад пишет, мы рождаемся уже изначально разных полов, это уже неравенство. Мы на неравенствах построены, от этого никуда не денешься. Да, это мы уже поняли, и, в общем, даже, мне кажется, никто и как-то не расстраивается по этому поводу. Есть у меня еще время прочитать сообщение? Скажи мне, пожалуйста. О, есть еще. Дима из Москвы пишет. Обижаюсь на своих бывших друзей, которые пару лет назад во время потери у меня работы якобы не смогли меня никуда пристроить. Хотя раньше по молодости, когда нам было по 20 лет, таких проблем не было. 2 года игнорирую приглашение на дни рождения с их стороны. Это грустно. Мне кажется, Дима, вам нужно простить их. Просто потому что, знаете, без друзей как-то неприятно жить, что ли, не знаю, как еще сказать. Давайте вы их простите, и, может быть, они смолодушничали, не знали, может быть, у них свои были какие-то проблемы, они не смогли вам помочь, еще что-то. Да всякое может быть, в конце концов. Вот. А если вы их простите, то и вам будет на душе легче, и друзей заново обретете. Всяко приятно будет. Шурик Соломонович пишет, так, значит, и тут мне все завидуют, ведь я ем все и не полнею, да, Шурик Соломонович, и вот сейчас вам точно завидуют все, и даже я. Фокс пишет, каюсь, завидую подруге, которая нравится мужчинам, практически всем, прямо вижу, как она включает режим «рядом классный мужик», но не понимаю, как. Я в этой ситуации могу только облиться, упасть или не в попад, ляпнуть ерунду, боже, как я вас понимаю. Люблю подругу, но бесит, что этот навык не перенять, а творческий талант – это не дар, многолетний труд, как-то так. Ну, это и дар тоже, согласитесь, что у великих людей все-таки есть и дар, изначальный голос и еще что-нибудь. Все, мы сейчас уходим на музыкальную композицию. Наутилус у нас сейчас будет, а потом вернемся в следующий час.
Ничего, кроме того, что возможно, я буду жить. Я буду жить еще один день. Я не смертельно болен, но я в лазарете сильный и белый. Того, что
Это в столице. Всем еще раз здравствуйте. Это программа «Ночной эфир» и команда «Ночной эфир» приветствует вас. Это звукорежиссер Николай Котов, это музыкальный редактор Полина и я, Ирина Воробьева, здесь в студии. Ну что ж, давайте продолжать. Я напомню, что в этом часе нас ждет рубрика «Hate Speech». Она начнется после часа 30, и вы сможете наконец-то уже пожаловаться, разныться и сказать, кто вас достал, что пошло не так и вообще все вот это. Ну, а еще полчаса мы будем все-таки с вами дойдем до какого-то результата, я надеюсь, выведем какую-нибудь простую истину про зависть и про все такое. Так, я напомню, что у нас телефон прямого эфира, я имею в виду смски, плюс 7985-970-45-45. Из Твиттера можно писать на аккаунт «Вызван». Можете писать в чат Телеграма. Если вы найдете в Телеграме чат, который называется «Прямой эфир Эхо Москвы». И вы можете писать нам с сайта echo.msk.ru. Там есть специальная для этого веб-форма. Ирина, вы, наверное, тоже завидуете Армении, пишет Ренат. Вообще, я всегда завидую Армении, потому что там красиво, вкусно и хорошая погода. Но сейчас мне бы хотелось оказаться в Ереване, чтобы все это видеть. Вот. Но я не там, поэтому я слушаю репортажи моих коллег Ирины Бабалаян и Ольги Бычковой, которые там находятся. Лена пишет: «Мне уже 54, всю жизнь я завидовал до жути черной завистью только одному – густым волосам. Все остальное – такая мура». Дживан пишет: «Я завидую тем, как кому кошелек позволяет есть, и есть все, и не толстеть». Да. Так, Сергей пишет, мы рождаемся разных полов, но это не неравенство, а комплементарность, не надо завидовать другому полу. Виктор пишет, я завидую роли Джима Керри в фильме «Тупой еще тупее», вы нет. Нет. Слава пишет, никогда не завидую после того, как по работе посетил неврологический диспансер. Я понял, насколько у меня все хорошо. Ну, в этом смысле, да, конечно, довольно часто задумываешься о том, что у тебя все хорошо. Но тут много писали про здоровье. Действительно, люди завидуют тем, кто чуть-чуть более здоровый, чем он. Петр пишет, зависть – это очень сильное намерение лишить благ другого человека, вкладывая много энергии в свои мысли об этом. Чувство зависти означает, что ты не в безопасности, неполноценный, кто-то с тобой поступает несправедливо. Самому избавиться от этого негативного чувства невозможно. Это приобретенный инстинкт. Зависть – это социальное чувство, как и стыд, обида, вина, злость, страх. Она поддерживает развитие общества на низком уровне и не дает кому-то выделяться. Надя пишет, зависть относит к отрицательным чувствам, но, возможно, не завидуют люди с пониженной самооценкой, одна из причин, неизвестно, что лучше. Наоборот, мне кажется, люди с пониженной самооценкой очень часто завидуют, ровно потому, что они не ощущают себя, они ощущают себя ниже, не знаю, слабее, хуже, да, чем остальные. Хадиза пишет, всегда мечтала и мечтаю иметь брата. Когда наблюдаешь за братом и сестрой, которые готовы встать за друг друга горой неосознанно, начинаешь завидовать. Так, что тут еще? Но почему кто-то думает, что не полнеть от везения? Ешьте на количество калорий, соответствуя потребностям. Через день по 8-9 километров и бегом, и с весом даже 60, все будет нормально. Это вот, знаете, это очень хорошо, конечно. Ой, я опять ошиблась. Наиль, спасибо большое. Это мое слово-ловушка. Диспансер и диспансер. Диспансер, не диспансер. Это вот слово, которое я никогда не могу запомнить, как правильно произносить, всегда на нем запинаюсь. Тут есть несколько таких слов, которые, как бы я ни учила, как бы я ни запоминала, все равно они вылетают из моей головы, и вот не могу ничего с этим поделать. Антон пишет нам в чат Телеграма, завидую себе, который был вчера. Философская мысль такая, да. Так, хорошо. Здравствуйте, Ирина Николай. Я пенсионер, всегда на эхо сплю под радио, если отключается, просыпаюсь, перезагружаю. Так вот, насчет неравенства в школе устанавливал за счет силы путем изъятия средств к существованию или кражи 60-е года, и так с 5 по 8 класса. Потом работа на заводе с 15 лет до обеда целый год, где также приходилось устанавливать социальное равенство. И так до скамьи. Но работа была на первом месте, и вот в 27, крайний север, подземные работы, переворот в 90-х, и обнаружив великий обман человечества, уход от всего в тень, страдания жуткие, вот койко-место, пенсия 4 года, которые не платили, продолжали борьбу за равенство и справедливость весь пенсионный период. 5-го выхожу на митинг, заранее знаю, что я русский, а не армянин, пишет нам Владимир из Красноярска. Варела пишет, у меня тоже есть такая подруга, это вот у нас в прошлом часе было замечательное сообщение про подругу, которая всегда приковывает к себе внимание мужчин. Пишет, у меня тоже есть такая подруга, но чаще мне за нее стыдно, уж больно явно она флиртует, а мужики ведутся на раз. Завидуйте, пишет нам кто-то, не подписавшись из Москвы. Я иду спать, вообще нечему завидовать здесь, вот прям совершенно нечему завидовать, потому что мы остаемся наоборот здесь в эфире, в теплом и отличной компании, а вы идете спать. Так, я не могу много есть, поэтому не полнею, пишет Денис. А когда встаю резко, у меня темнеет в глазах. Когда вы завидуете, то вы завидуете не реальному человеку, а той фантазии о нем, которую вы придумали себе. Поэтому подумайте об этом, зависть пройдет. Ну, конечно, есть люди, которые худые не потому, что они здоровые, и вот это все. Так, а более всего завидую честности и правильности видения мира Сергея Алексашенко. Читайте его интервью «Эхо Москвы», пишет нам Виктор. Помню, как мои подружки завидовали мне, что у меня родственники живут в Москве, и мы к ним в гости иногда ездили, пишет Анастасия. Так, то есть вот, Наиль, то есть вы в течение часа, даже больше, сидели, молчали, вообще ничего не писали нам. Вот. А как только я неправильно произнесла слово «диспансер», вы сразу же мне написали в эфир. Ну как так? А вот на остальные темы вы не хотите как-то тоже подискутировать с нами, что ли? Ну, это было бы, мне кажется, даже справедливо. Так. Я тоже никогда не помнил, что правильно диспансер, но вот Марина Александровна как-то раз объяснила, потом впечаталась, пишет Наиль из Москвы. Так все-таки диспансер или диспансер? Так я же сказала диспансер, Наиль. Вы меня поправили? Я теперь запуталась. Вот, я сказала диспансер, а не то, что вы написали. Вот и все. А еще люто завидую тем, кто умеет и не боится общаться с людьми, не страдает социофобией. То есть тупо всем, пишет Живан. Ну, вообще-то нет, не всем. Потому что, во-первых, есть много людей, которые примерно так же, как и вы, не можете там как-то да, общаться без проблем с другими людьми. Есть очень много людей, которые страдают той же самой социофобией. Вот, есть люди, которые просто не любят остальных людей. Ну, правда, им, наверное, вряд ли позавидуешь. Алекс Светло пишет. После 10 лет жизни в США лишился чувства зависти вообще. А с чем это связано, объясните мне, пожалуйста. Я очень красивая и страдаю от этого, пишет Инга. Мужчины со мной боятся знакомиться, потому что думают, что я их отошью, что я слишком красивая для них. Подруг у меня нет. Женщины мне завидуют и ненавидят, готовы на любую подлость. Много раз меня бросали подруги из-за того, что ревновали мужей к одному моему присутствию. Женщины-начальницы делали все возможное, чтобы загубить мне карьеру. Люди вообще часто обходятся со мной несправедливо. Но это и понятно. Кому охота чувствовать себя серой мышью рядом со мной? Когда заметят мою душу, а не внешность? Вот. Ну, а чего? Я вот, на самом деле, Ингу, правда, я такой крик души был. Вот кто-то завидовал подруге, которая может и приковывает к себе внимание всех мужчин. А вот Инга вам рассказывает другую сторону красоты. Александр из поселка Белые Столбы. Да, вот все, пишет, что это слово французского происхождения, ударение на последнее слово, говорим по-русски. Да, разобрались просто. Я так и сказала диспансер, потом мне Нелли поправила, я неправильно прочитала его сообщение. Не переживайте, это я виновата. Так, сильная личность, пишет нам Роза, не будет завидовать чужим достижениям. Жизнь несправедлива, она как своего рода лотерея. У кого-то в любом случае будут лучшие стартовые позиции. Кто-то будет сильнее, у кого-то крепче здоровье или богатая семья. Держать обиду на судьбу нет смысла. Вот и сильный человек комплексовать по этому поводу не будет. Он будет стремиться к новым высотам и делать это от него зависящее. Вы, конечно, очень правы, но согласитесь, что когда ты просто, вот ты просто осознаешь, что уже на старте, то есть ты еще ничего не сделал, ты ничего еще не успел предпринять, еще ничего не произошло. Но у кого-то сбоку больше возможностей. Ну вот просто больше возможностей еще вот на старте. Ты еще ничего не успел. Ты не успел ни проявить себя, ни что-то там, не знаю, испортить. Ну, в общем, ничего еще не произошло. Но уже у кого-то все гораздо лучше, чем у тебя. Согласитесь, что это хотя бы вызывает чувство досады. Как так? Почему? Ну, мы же вот вроде на одной линии тут встали и собираемся куда-то вот там идти, бежать, не знаю, еще что-то. Почему у него ноги длиннее? Так, завидую только тому, что мужчины от природы рождаются априори сильнее женщины физически. Это несправедливо, пишет Вера. Ирина пишет, вот я ем все подряд, люблю вкусно, да побольше и не толстею. Вес 55, возраст столько же 55. Это повод, что ли? Вот умора. Но, Ирина, это же вам кажется, что это не повод. А вот люди, которые годами борются с лишним весом, годами пытаются избавиться от килограммов, перепробовывают всякие диеты, бегают по утрам, по вечерам, днем, вокруг работы, изнуряют себя в тренажерном зале, а вес не уходит, и они срываются над шоколадкой вечером. В общем, они вот говорят, что это все-таки повод. Полина пишет, что вот завидую тем, кто может и морально, и физически уехать из своей страны. Понимаю, что все сейчас прям вот толкает к тому, чтобы эмигрировать. Но я ведь не тот человек, который может обрубить мосты, оставить любимый район, и города и воспоминания. Страшно завидую, короче. Вот нам Юлия Лукьяненко в чате Телеграма пишет, что понимает очень Ингу, которая написала про, ну, которая крик души такой был красивой женщины. И та же проблема пишет нам Юлия. Вы говорили, что... Так, сейчас, Надя. Просто очень много повторяющихся слов. Вы говорили, что не говорите, что не завидуете, но я никогда не завидовала, а зависть, возможно, дает энергию. Сейчас я постараюсь понять. Значит, не понимаю, но значит, я говорила, что не говорю. Нет, не понимаю. Простите меня, Надя, вам придется как-то мне еще по-другому объяснить, потому что я правда не понимаю. Дормидонт пишет: если о глобальном, то раньше по-белому завидовал жителям богатых, разумно устроенных стран. Будто бы несправедливо для нынешних граждан такие хорошие условия. Однако это очень справедливо и правильно относительно их предков, которые это благополучие и построили собственным кровью и потом. Наталья пишет: Стивен Хокинг, кроме паралича с 33 лет, еще и утратил способность говорить. Синтезатор речи, встроенный в инвалидную коляску, единственный чувствительный указательный палец, а позже лишь мимическая мышца на щеке. Вы, все, кто с ногами, руками все еще считаете, что жизнь несправедлива к вам, и у вас нет шансов. Шансов не было у него. Врачи отвели ему 2,5 года еще в 1963-м, но он боролся до сегодняшнего дня. До наших дней, да, скажем так. Преклоняясь перед его силой духа, любовью к жизни, стремлением к деятельности научной, политической и общественной. Он даже жениться сумел 2 раза. Сильная личность, завидую его мировосприятию. Да, Наталья, конечно, это все так и есть, да, когда ты понимаешь, что у тебя все нормально, нужно благодарить мироздание и ну, как-то перестать завидовать каким-то глупостям. Но это же, понимаете, это все очень высокие, правильные слова. В реальности, в бытовой жизни не очень получается, ну, скажем, не всегда получается вот вспомнить о том, что у меня 2 руки, 2 ноги, я могу ходить, вижу, слышу, и здорово, да, и тогда у меня все хорошо. Нет, все равно мы предаемся унынию, все равно мы кому-то завидуем. Это нормально, это человек, это жизнь. Просто я как раз спрашиваю, что у вас это вызывает, эти эмоции? Да, что конкретно вызывает? Это, во-первых. Во-вторых, как с этим справляться, в конце концов? Ренат пишет: Ирина, в отпуске вы завидуете жителям тех стран, где отдыхаете? Нет, честно говоря, не завидую. Я вообще в этом смысле, ну, мне кажется, я уже говорила, что... Я не хочу отсюда уезжать, поэтому я не завидую людям, которые живут в более благополучных странах или в более красивых городах. Ну, как-то нет. Пришло время сказать доброе утро Благовещенску. Ну, конечно, там 7 утра, и скоро будет тоже утренний эфир. Благовещенск, доброе вам утро. Так, Александра пишет: а вот другие страны, в том числе Евросоюз, завидуют, что в России есть Владимир Путин, и говорят, это несправедливо, что Владимир Путин не у нас, а в России. Это по версии телеканала Russia Today. Окей, хорошо. Сергей пишет: а я завидую вашей Полине, почему я не музыкальный редактор программы Воробьевой? Вот так. Наиль пишет: нет, вы сказали диспансер. Да я не могла сказать так. Ну ладно вам. Можете переслушать потом в записи. Я бы ни за что не стала вас поправлять понапрасну. Знаете, Наиль, мне кажется, я буду периодически говорить это слово неправильно, просто чтобы вы снова появлялись в эфире. А то как-то у вас вы молчите час, потом раз, слово услышали, появляетесь. В данный момент, продолжает Наиль, я завидую тем, кто знает математику. Вот у вас Коняев, например, рассказывает, что струна колеблется в 12-мерном пространстве. Завидую ему, наверное, он понимает математику этого процесса. Да, ну я надеюсь, по крайней мере, что он ее понимает. Те, кто завидует стартовым преимуществам другого человека, не способны разглядеть собственные стартовые преимущества. Они есть у каждого, только в другой сфере. Просто надо ее найти. Да, наверное, так и есть. Риона пишет: я считаю так, завидуешь, лучше этим людям и выскажи, а не за глаза, хай. И не надо других тащить в то болото, в котором завязла сама. Вы вообще когда-нибудь видели людей, которые честно и откровенно подходили и говорили: я тебе завидую, я тебе страшно завидую, Вот, а я нет. Я завидую тебе, вот я тебе признаюсь. Я вот не помню, что вот такое было, правда. Это вот сейчас можно признаться, да, про школу, там, про какие-то вещи, написать смс-ку в эфир, подписаться несуществующим именем или существующим, это не важно. Да, это легко в этом признаться. А подойти непосредственно к человеку и сказать, я вот завидую, это вряд ли. Андрей Яковлев пишет: «Я бы позавидовала своим сверстникам из благополучных семей за более лучший старт в жизни. Позавидовал бы, да не хочу, сам справлюсь». В общем, дальше слово «лохи», «лажа», вот это все не хочу это читать в эфир, извините. Наташа пишет: «Знаете, в универе училась и думала, что как это... все нехорошо, устраиваться по блату на работу, на учебу и так далее». И обидно было, что вот ты все сама делаешь, а кому-то во всем помогают. Но я уверена, что 99%, на 99%, что любой воспользовался бы помощью, будет возможность. Поэтому считаю, что в нашем обществе ни у кого нет морального права ворчать про коррупцию и блат. Все его одинаково хотят и только завидуют тем, кому со связями повезло. Вот, кстати, интересный вопрос. Давайте, вот правда, давайте ответьте на этот вопрос, я вас очень прошу. Наташа, мне кажется, очень правильно этот вопрос ставит. Вот у вас появляется возможность. Какой-то могущественный человек, который говорит... Я могу устроить тебя в корпорацию, в топ-менеджмент. Или там что-нибудь еще. Я могу тебя устроить в Гарвард сразу, без всего. Ну, то есть не может, конечно, но тем не менее. Ну, неважно. Вот появляется такой человек и говорит, вот, смотри, вот возможность. Это, да, это по блату, это по знакомству, да. Или вот, например, ваша сестра вышла замуж за такого человека. Он говорит, ну, тебе как родственнику я помогу, конечно. Это такая вот семейственность, которая везде и всюду, которая всех так раздражает в нашей власти. Вот неужели вы бы не стали пользоваться этой возможностью, гордо отвернулись бы и сказали бы, я сам. Знаете, я тут работаю за 30 тысяч в месяц, и график у меня 6 рабочих дней, один выходной, я тяжело работаю, прихожу на работу в 8 утра, ухожу в 9 вечера, меня не повышают уже 5 лет, но я справлюсь, я сам, я готов ко всем испытаниям еще 10 лет. Вот давайте честно, вы бы стали пользоваться этой возможностью, изменить свою жизнь, как-то воспользоваться чужими связями или нет? Илона пишет: «Несправедливая жизнь тем, кто не ценит родителей, Бог дает и не забирает. А ведь такие дети часто смерти своих родителей ждут, и слезинки не проронят, и добрым словом не вспомнят. А те, для кого родители как глоток воздуха, и вся жизнь теряют их, почему так?» Ну, это вот про другое уже совсем, но жизнь в этом смысле, правда, несправедлива. Руслан пишет: «Крутые стартовые позиции – это, с другой стороны, еще большее испытание. Сможет ли этот человек сделать хоть что-то дельное и толковое? Насколько сможет увеличить эту базу? И только ли для себя, своих близких, или выйдет за свое эго и найдет путь, как поделиться с другими?» Тоже, кстати, интересно, насколько люди чувствуют на себе груз этого вот старта или не чувствуют. Денису не завидую. Если при вставании темнеет в глазах, то, вероятнее всего, у него серьезные проблемы с ортостатистическим давлением. Оно резко падает вплоть до потери сознания. Короче, нужно серьезно задуматься над этим и никому не завидовать, пишет Петр Сбана. Вот когда я сказала, что никто не признается в том, что он вам завидует, из Саратовской области, подписывайтесь, пожалуйста, я перестану читать ваши сообщения, если вы не будете подписываться. Мне в школе многие признавали, что завидуют. Так, всегда были обижены и обделенные, пишет Татьяна. Во всех странах мира всегда существует несправедливость. Есть люди, которые умеют радоваться мелочам, из коих состоит жизнь, а есть люди, вечно ноющие, обвиняющие кого угодно. Государство неблагодарно, людей, что якобы навредили, хотят до кого угодно, только не себя. Так вы научитесь быть элементарно благодарны этой жизни. Пусть она сложная, трудная и несправедливая. Радоваться ей, быть хорошим человеком и не завидовать, и не носить камень за пазухой. Сергей Самара пишет: «Часто слышу какую-нибудь офигенную песню наших рок-групп, думаю, эх, вот если бы это я придумал». Стивен пишет: в бывшей Югославии живет один парень, его зовут Ник Вуйчич. У него с рождения нет ни рук, ни ног. Несколько лет назад он женился на, как он пишет, Стивен, нормальной барышне. Так это же очень известный человек, Ник Вуйчич, на самом деле. Так, ну вот да, люди, которым завидуют, им тоже бывает неловко и даже плохо. Они же не виноваты, что они родились вот такими, в таких условиях. И это, да, это действительно так, они действительно не виноваты в том, что им повезло, и наверняка испытывают некоторое смущение от этого, ну вот, какие-то из этих людей, какие-то, наверное, нет. Тоже интересный, кстати, момент. Видите, у нас вот красивые девушки, нам уже сказали, что есть, ну, какая-то... есть какие-то другие стороны, да, красоты и внимания мужчин к женщине. Вот здесь еще есть люди, которым завидуют, тоже им тяжело. Маша пишет: гляжу в окно каждую ночь, на небе очень яркая звезда, она движется по небу, к утру уходит, спросите, может, кто знает, как она называется. Может быть, это спутник? Ну, не знаю, ну, кто, может быть, кто-нибудь знает. Валя пишет: мне 26 лет, замужем, есть ребенок, есть два высших образования, пашу как конь, две работы, подработка, ипотека. Не ропщу, но просто обидно. Есть в нашей семье жена брата мужа. Жена, то есть у мужа есть брат, а это его жена. У нее нет высшего образования, она уже 7 лет не работает, сидит дома с ребенком, при этом у нее отпуск 4 раза в год, куча подарков, развлечений, внимание от родственников. Ее дочь, свекровь берет себе на 3-4 дня в неделю, муж носит на руках, свекровь дарит путевки в Европу, денег им подкидывают немерено. Почему? Она больна, ей нужен отдых. Чем больна? Внимание, у нее просто анорексия, которую она якобы безуспешно лечит, хотя я вижу, что даже не пытается. А про меня она говорит: тебе помощь не нужна, ты здорова как бык. А вот эта девушка, неизвестно, сколько проживет с весом 38 килограмм, нужно ее радовать. Меня снедают злость, зависть и ненависть. Жрать, что ли, перестать, пишет Валя. Но вообще, это очень откровенный разговор, и я понимаю, о чем вы говорите. Ну, то есть, да, действительно... Это должно выводить из себя просто дисбаланс. Такой прям серьезный дисбаланс в отношении к другому человеку. Андрей из Москвы пишет: тем, у кого надежная подушка безопасности от нищеты или беспомощности, нередко завидую с годами все больше. Мало ли краев, где с ума до тюрьма дала бы настолько же явную антиселекцию, как у нас. Так, все же я писал с ортостатическим давлением. Петр Избанов поправляет меня. Спасибо, я неправильно прочитала. Так, значит, вот яркие звезды, это пишет нам Руприхт, и Альбина пишет, это, скорее всего, Венера. Наиль пишет: ярких звезд очень много, все они движутся именно так, как описано, нужно время наблюдения и азимут. Да, откуда вы видите, в какую сторону вы видите и так далее. Владимир пишет: как по мне, так зависть это очень, вообще очень вредная штука. Ладно, там ненависть еще, она обычно дает людям стимул для достижения цели, даже иногда заставляет работать над собой, а зависть удел лохов. Так... Надя пытается объяснить, что она имела в виду. Значит, вы сказали, чтобы не говорили, что не завидовали, а я и не завидовала. Зависть, возможно, прибавила бы сил. А, то есть, да, я поняла, Надя, то есть, если бы вы на самом деле завидовали бы, то, может быть, там было бы все как-то и получше. Ольга пишет: я сама таким ребенком была. Старший брат пуп земли, а я только папина любимица была. С братом отцы разные. Папа умер, когда мне было 8 лет. И 6 лет до смерти мамы я испытывала ненависть к несправедливой дележке материнской любви. Тем более, что с братом ровно 9 лет разницы. С 17 лет он не жил с нами, редко приезжал. Но мама делала все для сыночка, самая лучшая сыночка, а дочка... Дочка что? Сыта, да кое-какие шмотки есть. Учится неплохо, успешно в спорте. Пофиг, что мне домой не хотелось идти. Что я во все возможные секции записалась. Так. В недавнем прошлом завидовал тем, кто имеет жилье. Ну вот Фокс пишет, блат — это противно. Работаю не то чтобы по блату, но на собеседование пригласили по рекомендации. Это такая ответственность, и так трудно соответствовать, так страшно было облажаться поначалу. Зато сейчас я знаю, что эта работа моя заслуга полностью. Догадываюсь, что некоторые завидуют, но идти к нам и пахать не соглашаются почему-то. Завидую девушкам. У них... Да, понятно, спасибо большое. Катя Островская пишет, я бы воспользовалась однозначно любыми связями, любым блатом. И даже не стала бы скрывать этого. И мне абсолютно безразлично, что кто-то шипел бы в мою сторону. И вот еще что, маленькое уточнение. Я не ругаю блатных, я им просто завидую и только. Все, сейчас музыкальная пауза и продолжим уже с рубрики «Hate Speech».
Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем, с их портретами партии, которые греют их дом, с их оранжевой краской и планом на год вперед, с их ветвями в рай, на корабль, уходящий под лед. Боже, храни полярников, остался ценой, когда охрана вдоль берега случайно глядит в прицел. Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Во имя женщины варят сталь, и дети падают вниз.
До 17 часов в программе «Дневной разворот». Ведущие Инесса Землер и Алексей Соломин.
В четверг после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Сергей Удальцов. Эфир ведет Ирина Воробьева. «Особое мнение» в четверг после 19 часов.
История моды от мадам Помпадур до маршала Буденного. Такова тема вечерней программы «Дилетанты». Гость передачи – историк искусств, культуролог Юлия Демиденко. Ведущий – Виталий Демарский. «Дилетанты» в четверг после 21 часа. «Деньги трюкача». Такова тема очередной авторской программы «Курс Потапенко». Госпередачи. Вице-президент Федерации исторического фехтования России. Президент Федерации экстремальных видов спорта. Вице-президент Международной академии трюка Игорь Панин. «Курс Потапенко» в четверг после 23 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его чего делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Живой эфир.
Как это у вас там, а я одна, совсем одна, с моим здоровым коллективом? Вот так будет типично.
Ну что, здоровый коллектив, давайте начинать нашу любимую рубрику «Hate Speech». Это специально такая придуманная для вас рубрика, в которой вы можете позвонить в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы», сказать, что вас достало, кто вас бесит, что вообще пошло не так в этой жизни. У вас на все про все 20 секунд прямого эфира. Рубрика сопровождается резкими громкими звуками. Будьте, пожалуйста, осторожны, не напугайте там никого, кто за рулем, не знаю, там, спит в соседней комнате и вот этих всех людей. 363-3659 это код, это телефон прямого эфира, код Москвы 495. Вот, собственно, и все. Давайте поедем и будем смотреть. Слушать, точнее. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Ой. Нет, не хотите разговаривать со мной, да? Вот, то есть вот так вот. Так, что это за композиция была, кто ее исполняет? Пишет нам Иван Зайцев, а Екатерина, наоборот, пишет, наконец-то эта песня БГ прозвучала в эфире «Эхо». Полина, спасибо большое. В свою очередь, Наиль из Москвы пишет, что это гимн зависти полярникам, завидую полярникам, с севернее 38-й параллели никогда не забирался. Это был «Аквариум, Боже, храни полярников». Ой-ой, сколько звонков, давайте послушаем. Алло, доброй ночи. Алло.
Да.
Да, здравствуйте, как зовут вас?
Илья Фортова. Меня удивляет такая ситуация. Вот уже который месяц продолжаются страсти вокруг мусорных полигонов, а в Москве до сих пор не наладчен раздельный сбор мусора. Вот это ужасная ситуация.
Ну, мы с вами потом поговорим про раздельный сбор мусора и все остальное. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Слушаем вас.
Достали потуги власти повысить пенсионный возраст. С развитием технологий стаж и рабочий день должны сокращаться. Медведев и Путин – бездельники, не желающие внедрять технический прогресс.
Вот так, понимаете? Дальше поехали. 363-3659. Алло, доброй ночи.
Здравствуйте. Да, можно говорить?
Да, как зовут вас?
Меня зовут Нелли.
Да. Слушаю вас.
Да. В общем, я завидую тем, кто может покупать лекарства нормально. У меня в последние годы, по разным обстоятельствам так сложилось, что, в общем, этой возможности у меня нет. Вот. Но я не всегда так жила, да. Когда-то даже на мои 40 лет это было очень давно, машину выигрывала, да. Вот было и такое.
Простите, пожалуйста, вы позвонили уже в рубрику «Hate Speech», там всего 20 секунд, но мы вас услышали. 363-3659, алло, доброй ночи.
Доброй ночи, Ирина Сергеевна, доброй ночи, Николай Викторович, Иван Зайцев, Псковская область.
Да, слушаем вас.
Меня достал... Те черные силы, которые неделю назад перекрыли ваш ночной эфир с часу ночи. Все.
Ужас какой. Еще звонки в прямой эфир. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Ой. Здрасте, выключите приемник, пожалуйста.
Да, выключил.
О, спасибо.
Меня зовут Марина. Я хотела сказать, что меня просто возмущает, как Собянин испортил площадь Маяковского. Поставил качели, выходишь из метро, перерезанный Маяковский. Хотя бы зачем там качели, когда можно было, как если так уж потребно было, ему поставить их с другой стороны сбоку.
Хороший вопрос, кстати. Мне вот качели нравятся, но я под таким углом никогда не смотрела. Надо будет посмотреть. Алло, здравствуйте. Ой-ой, не хотите разговаривать. Хорошо, 363-3659, код Москвы 495. Вы можете позвонить и рассказать, кто вас достал, что пошло не так. Мат-оскорбления запрещены, в бан попадаете навечно. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло. Ну, скажите что-нибудь.
Вот нам майские праздники лапшу на уши вешают, что дебет с кредитом сошелся. То есть Мурат сошелся с прожиточным минимумом. А почему же инвалиды получают аккурат ко дню смеха 9062? Они что, не люди, что ли?
Да, и вот такие жалобы, к сожалению, у нас будут каждый эфир. Это, конечно, очень меня расстраивает, честное слово. Так, Владимир в бане просит меня напевать песни, которые звучат в эфире для сетевизора. Владимир, я боюсь, тогда вы окончательно во мне разочаруетесь и вообще больше никогда не будете включать эфир, потому что я точно испорчу любую песню, которая звучит у нас в эфире, а я буду, так сказать, напевать ее. 363-3659, код Москвы 495. Давайте еще поговорим о том, что же вас достало. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло. Ну, говорите же что-нибудь. Нет, не слышно. К сожалению, к сожалению. Так, что тут у нас с жалобами в чатиках? Интересно мне узнать. А у нас в чатиках нет жалоб. Просто нету вообще... Тут кто-то нам устроил музыкальную паузу в чате, побросав сюда песенки. Давайте не будем так делать. Ну, как-то не очень. Так же, как и голосовые сообщения, например. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Михаил. 20 минут я РНТВ посмотрел. Прокопенко с его военной тайной. Слушайте, ну это кошмар какой-то.
Спасибо, что предупредили. Я, правда, не знаю, зачем вы смотрите вот 20 минут то, что вам не нравится так сильно. Это, конечно, очень тоже... Зачем вы так себя мучаете? Я не стал бы смотреть, честное слово. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Алло. Скажет что-нибудь, дядя Коль? Ничего не слышно? Ничего не слышно. Звоните так, чтобы было слышно. Перестаньте, пожалуйста. Сейчас я вижу, как в чат прямого эфира в Телеграме пишет человек с ником ИВП. Для меня ИВП – это использование воздушного пространства. Интересно, как, почему у вас такой ник? Расскажите заодно в чатике, если вы меня слышите. 363-3659, код Москвы 495. Звоните, жалуйтесь в прямой эфир, рассказывайте, что пошло не так. Алло, доброй ночи.
Здравствуйте, одну минутку.
Внезапно. Это...
Так. Выключила правильно.
Да, спасибо.
Меня зовут Ольга, я звонила из Петербурга. Жалуюсь, что в субботу в утреннем эфире «Человек из телевизора» передача превратилась исключительно в политическую. Никаких обзоров каких-либо передач, кроме ток-шоу, не проводится. Лучше бы туда Арину Бородину переместили. Все-таки это субботний эфир, и хочется что-то еще услышать, кроме того, что как все плохо, и как все передачи основаны для домохозяек. Как будто домохозяйки – это вообще не люди.
Внезапно. Сейчас интересно очень. Спасибо вам большое за звонок. Алло, доброй ночи. Как зовут вас? Алло. Скажите что-нибудь. Пожалуйста. Нет, не хотят. Ну, либо не соединяется, либо не слышно, поэтому попробуйте еще раз набрать. Альбина пишет, да, площадь совершенно обезображенная, перспектива убитая. Вообще Москву оккупировали роботы. Роботы! Я тут ехала, когда из Ивановской области, видела на трассе такие штуки, как заправки, только там стеклоочиститель написано. Я так и не поняла, это нужно оттуда заливать прямо в бачок стеклоочиститель или можно стекла помыть. Но мы не стали останавливаться, но выглядит классно. Но, правда, выглядит не ново. Алло, доброй ночи, как зовут вас?
Сергей Борисович из Москвы.
Да, слушаем вас.
Значит, справедливость – это удовлетворение зависти. И второй тезис – Путин без России сирота, а сиротил Россию.
Краткость, сестра таланта, как известно. Алло, доброй ночи, как зовут вас? Алло. Алло, алло.
Леонид меня зовут.
Слушаем вас, Леонид.
Магнитогорске и транслирует перед эхо Москвы.
Коротко по делу, не транслируют эхо Москвы. Лили пишет, меня убивают мусоровозки. Не знаю, где как, а у нас они начинают греметь в 5:30, в лучшем случае в 6 утра. Контейнеры во дворе между домов, и такой грохот стоит, ужас. Причем неважно, будни, выходные, все одно. Летом это кошмар, очень достает по утрам, и это и понятно, окна-то открыты. Знаете, на предыдущем месте моего жительства это все начиналось где-то в часа в 2-3 примерно ночи. Вот такая же прекрасная дискотека. Тека под окнами, особенно да, летом это, конечно, больше всего радовало. Еще ваши звонки. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Хотела я сказать, но человек передумал со мной разговаривать. Значит, Андрей Яковлев, боюсь, не уложиться в 20 секунд. Да и незачем меня слышать посторонним, посему напишу. Я не оригинален, меня по-прежнему бесит орех. Как можно... Вот, тут очень круто написано. Можно я прочитаю? Я думаю, орех посмеется. Ну, не, ладно, не посмеется, просто послушает. Я ему завтра скажу. Как можно с подростковым сознанием лезть в политес? В политес! Знаешь, не в политику, а в политес. А вот монография в Высоцком – это реально шедевр. Понимаешь, дядь Коль? Политес! Ну, это же вообще огонь. Так, что тут такое длинное сообщение. Ненавижу, когда в городе траву косят, все лысое кругом, пишет Владимир в бане. 363-3659, алло, доброй ночи. Алло, алло.
Спишь?
Да.
Можно, пожалуйста, тех, кто занимается социофобией? Вот во время войны на пулемет гнали людей, там город трупов были. Перед этим пулеметчиком. Также те сейчас, которые в теплых местечках живут.
Как... Простите, я вас не поняла, но это, видимо, что-то было очень важное. Так, значит, здесь у нас наш слушатель Вася. Весь эфир разгоняется на тему того, что всем должно быть стыдно, что-то все идет не так, бездарный Соломин, Рыжкин, Журавлева, Воробьева, и все, всем должно быть стыдно. В общем, все плохо, короче говоря, Вася, да. Еще ваши звонки. Алло, доброй ночи, как зовут вас? Алло.
Румянцев, Санкт-Петербург.
Слушаем вас.
Тут 20 секунд дается, да?
Да.
Я просто хотел, как бы, никогда никуда не звонил так и не обращался. Тут просто меня насчет индексации пенсии просто бред, я не понимаю, бред силы кобылы. Я рабочий пенсионер, у меня стаж 45 лет уже. Я же плачу налоги и плачу страховку. Почему индексации-то нет, а?
Извините, закашлялась. Да, это кошмар. Екатерина пишет, задолбали уже со своим футболом. Лучше бы бассейны строили. Желающих плавать не меньше, чем играющих в футбол. Полностью с вами согласна, Екатерина. Абсолютно. Особенно с чемпионатом мира. Задолбали. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, Ирина, Олег Маск.
Да, Олег,
слушай. А меня вот дело бесит, знаете, что вот человек вот инсультом, да, через только инвалидность только через 4 месяца, а людей лечить, на что, не лекарств бесплатно, вообще что-то обалдели, куда смотрит Министерство здравоохранения. Спасибо.
Жесть какая. Еще ваши звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, Михаил Иванович, Москва.
Слушаем вас.
Ну, в общем-то, нельзя сказать, что задолбали. Ну, в общем, несколько напрягают сотрудники ГИБДД, фальсифицируют протоколы по статье 20-25 КОАП. Уже пятое дело по суду выиграл.
Подождите, а что это за статья?
Это статья неуплата
штрафом.
А, все понятно.
Когда они фальсифицируют, пишут, что ознакомлен и получил на руки.
Ага.
И дальше дело в мировой суд. А мировой суд, конечно же, в пользу гаишников. Дальше апелляция, кассация и так далее. Районный суд, он, скорее всего, принимает вашу сторону. А если не принимает, то по ней давность 3 месяца. Если в течение 3 месяцев не вступает в силу, то они не имеют права этот штраф положить. Вот это я информация эксклюзивная, которую я для всех хотел бы довести. Эту информацию скрывают гаишники.
Вы донесли. Вот мы вам, видите, дали больше времени. Спасибо вам большое. Еще ваши звонки. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Как зовут вас?
Здравствуйте, Николай, тоже здравствуйте. Дело в том, что 2 дня подряд барабанили по телефону о том, что якобы Алексея Марлобродского перевели из СИЗО под домашний арест. Я попросила уточнения, но так его и не получила. А дело в том, что он так и находится в СИЗО. Будьте любезны, прослушайте эти передачи. И это кто-то из ваших гостей сказал. Ну, в общем, это меня не раздражает, это меня просто беспокоит.
Я вот сейчас оставила вас, чтобы вы меня по телефону услышали. Я не смогу переслушать весь эфир за 2 дня. Вы меня, ради бога, извините, пожалуйста, но у нас в новостях так и идет, что, к сожалению, Алексей Малобродский остается в СИЗО, ни под какой домашний арест его не отправили. Тут ошибки быть не может. Вот. Но если вы где-то услышали в эфире, пишите, пожалуйста, хотя бы в каком эфире, какой гость это сказал. Вот. Спасибо вам большое за звонок. Еще ваши звонки. 363-3659. Алло, здравствуйте, как зовут?
Доброй ночи, Ир. Достала Мосэнерго. Плачу четко по счетчику в указанные дни. Люди приходят, проверяют показания счетчика. Тем не менее, приносят квитанцию, в которой написано совершенно другое, и обязана им теперь по жизни все время больше платить.
Ой-ой. Так, еще звонки. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Алло. Ну уже... Угу, понятно, вот этот звонок. Алло, доброй ночи.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раздражает то, что вот проспал вашу передачу. Прям вот сильно расстроился. И даже вот раздражает, получается.
Не переживайте, еще 3-й час есть. Все, да, время закончилось, к сожалению. Давайте послушаем Бон Джови. И в следующем часе ваши вопросы, мои ответы и те темы, которые вам интересны. часа ночи и 4 минуты в столице. Продолжаем эфир. Команда ночного эфира приветствует вас. Это звукорежиссер Николай Котов, музыкальный редактор Полина и я, Ирина Воробьева. Ну что же, третий час специально создан для того, чтобы вы задавали мне вопросы. Я искала на них ответы. Также, кроме всего прочего, ваши темы, которые бы вам хотелось обсудить, а не только те, которые хотели бы обсудить ведущие. И да, и начинаем мы час, как всегда, с Ивана Зайцева, которому я предлагаю уже начинать звонить в прямой эфир, только Иван, который традиционно в третьем часе читает для нас свои стихи, так у нас сложилась рубрика. Надо будет придумать и название, кстати, этой рубрики, чего бы и нет. Вот, ждем звонка Ивана Зайцева, и пока вы звоните, значит, вот Виталий пишет, реально задолбали эти выходные, все наперекосяк из-за них. Мне нравятся выходные, хорошо, хорошо, когда многих людей нету здесь, в этом городе. Так тут прекрасно, пустынно, очень хорошо. Дима из Москвы. А мне все нравится. Ира, вы прекрасны. Дядя Коля прекрасен. Хотя бы потому, что в Москве последние 3 дня настоящее лето в мае. Часто ли такое бывает? Гулялся вчера и сегодня по Москве. Проходили недалеко от вашей студии, дошли до Воробьевской набережной. От Воробьевской набережной до метро Воробьевых гор. Ноги болят, но это супер. На Воробьевых ночью поют, поют соловьи. Всем добра. Ну что же, у нас есть звонок от Ивана Зайцева. Алло, Иван, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, Ирина Сергеевна, и Николай Викторович, и Полина виртуально. Сегодня у меня, Ирина Сергеевна, не стих. Я вам списал смс-ки.
Да.
А сегодня небольшая, но актуальная миниатюра. И тоже связана с весной. Итак, снова весна. Вот и весна. Об этом щебечут синицы по утрам, кричат грачи на дорогах. А голубое небо над головой обещает надеяться и верить. Зажурчали ручьи по лесам и косогорам, и скворцы вернулись в свои родные домики. Шаг за шагом зима отступает, но все же утренние заморозки и красные закаты по вечерам говорят о том, что еще не все силы до конца использовала старушка зима. А как хороши сейчас ночи, лунные, звездные, с усполохом отраженных на небе северных сияний. И человек с началом весны верит, что жизнь на этот раз подарит ему чудо. Хотя бы совсем маленькое, но подарит. И это обязательно будет, потому что, как бы там ни было, в основе жизни лежит добро и сочувствие друг к другу. Вот такая небольшая миниатюра «Снова весна». Я благодарю вас, Ирина Сергеевна, и всех слушателей, которые слушали меня. Всего хорошего.
Спасибо. Спасибо вам большое, Иван. Такая у нас была миниатюра сегодня в начале третьего часа. Так, замечательная передача «На пальцах», пишет Сергей. Ну, было бы здорово ввести туда 5-минутку борьбы с лженаукой, особенно с шарлатанами из парамедицины, фоль, гомеопат, релиз актив, биорезонанс и антипрививочники и ВИЧ-диссиденты. Мы подумаем над этим, Сергей. Пост так. Вы часто говорите про белую зависть. Разве она бывает белой? Наверное, зависть бывает серой и черной. Ну, светло-серой. Такой светло-светло-светло-светло-серый, такой почти белый. Хорошо, давайте, тут меня про Иванова просили рассказать про поездку в Ивановскую область, и дальше я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать на номер плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера, пишите с сайта echo.msk.ru, ну а в качестве компенсации за отсутствие чата в трансляции Ютуба, которой нет в этом эфире, вы можете писать в чат Телеграма, который называется «Прямой эфир Эхо Москвы». Пожалуйста, обойдитесь без голосовых сообщений в чат. Вот пользователь ВП, который жаловался в прошлом часе, что его достало, что в Самаре уже 2 дня нет вещания Эхо Москвы. Значит, ой-ой-ой, что там случилось со страничкой Гора, надо будет посмотреть в Фейсбуке или в ВК, надо будет посмотреть, не знаю. И ВП, расскажите мне, откуда у вас такой ник, очень интересно. Так, про Иваново. Значит, в Ивановскую область мы ездили с противопожарной командой, чтобы посмотреть на торфяники, которые там есть, и на которые попали термоточки от 24 апреля. То есть там что-то горело, а конкретно там горела трава. Ездили посмотреть, не взялся ли от этого пала торф, не дымит ли торф. В общем, там работали вместе с местной администрацией, пожарной охраной местной. Что могу сказать? Ивановская область, конечно, прекрасная, но дороги там ужасные. Ну, точнее, даже не так. Дороги там местами просто отличные. Вообще чистый асфальт, такой ровный. Может быть, даже пару километров. Потом раз, и как будто Воронеж. Вот. Очень, конечно, прям плохо. Даже в городе несколько раз прям колесом попадало плохо. Иваново мне очень нравится город, но я не первый раз там уже была, и в этот раз мы и погуляли по городу, попали как раз 1 мая, значит, в Иваново там перекрыто было несколько центральных улиц, и были эстафеты, да, наверное, ну, бегали, в общем, все. Марафон. Там был марафон, эстафеты, школьники бегали, и студенты, и не только они. Вот, погуляли немножко по набережной, посмотрели на колесо обозрения, ну, в смысле, на него, на самого не стали садиться, но тем не менее. Вот, и, в общем, жгут у вас там траву плохо очень. Причем, правда, поджигает, вот точно совершенно поджигатель, который мы просто не успели поймать. Просто вот еще бы 5 минут и успели бы, а так не успели. Это ужасно, и я про это уже рассказывала, пришлось там немножко познакомиться со 112, немножко пришлось познакомиться с местными пожарными, которые, слава богу, приехали довольно быстро, потому что мы ехали в городской округ Кохма. Мы думали, что это часть города Иваново, поэтому, когда вызывали 112, немножко запутали их и запутались сами. Вот, ехали, увидели с левой стороны от дороги разгорающийся травяной пал, вышли из машин посмотреть, что происходит. И на первый взгляд даже не очень опасно было, потому что с одной стороны там река, с другой стороны дорога там, где мы стояли. А с левой стороны там мост и тоже дорога. Ну, а с правой стороны вот уже было опасненько, там трансформаторная будка стояла, в сторону которой ветер красиво, так сказать, огонь вдувал. И дальше деревянные постройки. Соответственно, вызвали пожарную охрану, нечем нам было тушить, но когда уже пошло к деревянным постройкам, начали, ну, побежали уже сбивать огонь, но в этот момент пожарные приехали и все сделали, слава богу. Вот, трасса, ну, там есть несколько путей, как можно доехать из Ивановской области в Москву. В общем, тот путь, который мы выбрали через Гаврилов Яму, Ростов, был по асфальтовому покрытию местами просто очень плох. Просто вот очень плох. Причем едешь по этой трассе, и там такой дорожный знак, на котором написано «Пучина». Ты думаешь, что же такое пучина? А пучина – это кусок дороги, который отсутствует, и он гравием засыпан так красиво очень. Вот. И так несколько раз. Видишь, пучина, и сразу раз на тормоз, потому что сейчас будет отсутствовать вообще дорога, в принципе. Вот. Дорога, ну, прям жесть такая. Покупали ли вы ивановский текстиль, спрашивает Ольга? Нет. Вообще ничего не покупали. Гуляли, ели, смотрели на марафон, потом уехали в Переславль-Залесский. Там нам очень не повезло, в общем, с местами, где мы ели, ну, по крайней мере, с одним точно. Ну, в общем, такая вот у нас была история. Вот, и про пробку я вам уже рассказала. А почему уважаемый Иван Зайцев имеет эксклюзивное право в эфире? Где плюрализм мнений на либеральном радио, предлагая в противовес политтематический что-то там стих, пишет Эдуард из Малаховки. Так сложилось, отвечу я вам, Эдуард, что уважаемого Ивана Зайцева эксклюзивное право в третьем часе. Да, завидуйте, Эдуард, завидуйте. Алиса спрашивает, вы когда-нибудь хотели сменить фамилию? Извините. Нет. Я дважды замужем, и оба раза фамилию не меняла, и не собираюсь ее менять. И... Нет, это не псевдоним, это моя настоящая фамилия, и я ее никогда не хотела менять. Ой-ой, ужас. Прям аж голос садится. Владимир со станции метро Тимирязевская только сейчас к нам присоединился и шлет нам большой привет от папы Андрея, брата Алексея, кота Мурзи и девушки Леночки. Пишет, что был вне эфира «Эхо Москвы» в Калужской и Тульской области. Но, кстати, вот мы ехали, когда еще только в Ивановскую область, тоже я слушала утренний разворот и поймала себя на том, что... Значит, Московская область хорошо принимает, хороший прием, Владимирская хороший прием, в Ярославской области начинает местами прям кусками исчезать эфир, потом уже так более-менее ничего. Скажите, почему на эхо известного провокатора Анатолия Шария называют журналистом? Откуда я знаю, Вась, почему? Что вы меня спрашиваете? Спросите у того, кто его называет журналистом. Не надо в передаче «На пальцах» вносить отдельную рубрику про лженауку. Тут на науку-то времени не хватает. Вот еще и это. Время от времени лженаука и так попадает под раздачу. Вполне достаточно, пишет Наиль из Москвы. Тут задают мне вопрос, ответ на который я могу найти в Гугле. Чем отличаются, если отличаются экономика, хрематистика и экономикс совок? Могу через Гугл найти, хотите? Анжела пишет, я из Тейково, это Ивановская область, у нас в городе есть заповедник Сосновый Бор, там свалка на каждом шагу, а после пикников иной раз даже молодые сосны валятся жженые. Да, и у вас в Тейково огромное количество торфяников, бывших торфяных разработок, и вот там тоже во второй день часть нашей экспедиции ездили и смотрели там термоточки. Неужели торф таки никогда не возгорается сам, спрашивает Наиль. Видел, что в Норильске тундра дымится с тех краев, куда люди в здравом уме реально не ходят. Да, Наиль, торф в природной среде не самовозгорается вообще никогда. Только при промышленных разработках и только при неправильном складировании. Там есть шанс самовозгореться, в остальных нет, не самовозгорается. Может быть, люди в нездравом уме куда-то дошли и что-то подожгли, а так-то, в общем, торф только от поджогов и загорается. Почему вопрос, пишет наш слушатель, который решил не подписываться, почему их Москва не может защитить слушателей от хулиганов, ругающихся матом, звонящих в прямой эфир? Ну, все очень просто. Значит, либо мы с вами перестанем принимать звонки от слушателей, либо мы с вами не застрахованы от того, что какой-нибудь человек позвонит в эфир, сначала будет говорить вполне нормально, а потом начнет ругаться матом. Это невозможно. То есть, либо мы вообще отказываемся от звонков, либо у нас будет с вами происходить такая история в регулярном режиме, к сожалению. Ренат спрашивают, поделитесь вашим мнением про закон о волонтерстве. Я уже говорила на эту тему и скажу еще раз, что это, конечно, ужасная, чудовищная глупость, этот закон о волонтерах, который дважды, по-моему, или трижды мы отбивались от него и всеми руками и ногами. Все люди, которые так или иначе занимаются волонтерством, в общем, объясняли как-то государству, законодателям, что этот закон не нужен, он вредит. И я действительно до сих пор стою на этом мнении, он вредит, и он нам не нужен. Смотрите, есть хороший пример, который я все время привожу в качестве примера. Мне очень неприятно это приводить в пример, но тем не менее. Еще давным-давно, когда я еще никакого отношения не имела к противопожарным проектам, был принят так называемый федеральный закон номер 100. Речь там шла как раз про добровольных пожарных. Это все произошло после 2010 года, после пожаров, после Крымского, вот все. Нет, Крымского еще тогда не было. Просто после пожара 2010 года. Чисто теоретически закон об этих пожарных добровольцах задумывался для того, чтобы создавать в поселениях, в селах, в деревнях, там, в небольших городках дружины добровольных пожарных, которые это из числа граждан, которые хотят помогать, хотят тушить, которые могли бы куда-то приходить, где бы их обучали, да, чтобы они становились профессиональными, чтобы они понимали, как это делать, чтобы не, значит, не подвергали себе опасности. Из бюджета можно было бы на такие дружины выделять средства для того, чтобы закупать пожарное оборудование, там, не знаю, пожарную машину или ранцевые огнетушители или что-нибудь еще. То есть вот задумка была очень хорошая. В результате, как и любая хорошая задумка в нашем государстве, хорошо не любая, но очень многие, все это превратилось в отчаянную показуху, просто отчаянную, потому что в этом реестре добровольных пожарных сейчас огромное количество людей, просто вот, я не знаю, сколько там человек, их очень много, но вот как только закон заработал, начали создавать этот реестр, то начали не так, чтобы вот найти реально людей, которые хотели бы, да, которые замотивированы, которые бы хотели, которые бы обучались, и вот это все. Нет, они просто стали требовать такие вот списочные составы, когда с каждой деревни предоставьте нам список из 5 ваших добровольных пожарных, да, вот это вот разослали по всем, значит, местам, и, естественно, ну, что, ну, то есть, во-первых, люди на местах, там, да, местные главы администрации, там, в маленьких городах, в селах, поселках и деревнях привыкли к такой разнарядке, там, пришлите нам, не знаю, сколько у вас человек вышел на субботник, и сколько у вас человек проголосовал за Путина. Вот примерно по такому же принципу их начали собирать. В результате там, конечно, в этом списке огромное количество людей, которые просто вот там глава администрации и два его зама, а больше некого просто. В результате считается, что эта деревня защищена, да, этими людьми, хотя эти люди не умеют тушить пожары, не знают, как это делать, у них нет оборудования достаточного, и если вдруг у них начинается пожар около деревни, они вызывают спасателя, а спасатель им говорит: ребята, у вас там добровольная дружина, давайте-ка сами. Как результат, сгоревшей деревни, погибшие люди. Вот почему федеральный закон о добровольных пожарных очень плохая история. И я очень переживаю, что закон о волонтерах, и с самого начала мы так говорили, он будет примерно таким же. Это создание госкорпорации «Росволонтер» со всеми вытекающими оттуда проблемами, идиотизмом, да, вот этим вот давайте создадим реестр волонтеров, говорили нам, не знаю, 20 раз, 30 раз, выделяли на это огромное количество, мне так кажется, федеральных денег, может быть, я ошибаюсь, они были не федеральные, может быть, их было не так много, но это точно было, и даже какой-то такой реестр появлялся, давайте сделаем книжки волонтеров обязательно, чтобы у каждого, кто делает что-то хорошее, была книжечка, где ему там запишут, что он посадил 2 дерева, 2 раза поучаствовал в субботнике и, не знаю, еще что-нибудь такое сделал. А за это мы ему подарим билет в кино. Но это не волонтерство, это не добровольчество вообще никакое. Это, во-первых, а во-вторых, просто настолько у нас государство не готово к тому, чтобы все сделать правильно, настолько у нас общество не готово к тому, чтобы сделать все правильно, что этот закон о волонтерах просто все испортит. И он там все, это уже все испортили на самом деле. Уже прям вот я вижу, как они сгоняют людей опять, да. Ну, с чего далеко ходить-то? Вспомните, перед кем выступал Владимир Путин, прежде чем объявить, что он собирается идти на вот эти выборы в марте. Перед как раз добровольцами. Он выступал на каком-то съезде волонтерском. И вот, скажите мне, волонтеры, хотите ли вы, чтобы я пошел в президенты? Да, отвечал зал, хотим, отвечал зал. Ну, как так-то вообще? Ну, зачем же так все портить? Закон о волонтерах не нужен волонтерам и обществу, нужен государству, тоталитарному государству, чтобы держать в узде очаги внегосударственной самодеятельности людей. И это тоже. С другой стороны, я понимаю, то есть я понимаю плюсы, которые мог бы дать такой закон, если бы мы были готовы к такому, да, если бы у нас было бы зрелое общество гражданское и зрелое государство, которое готово взаимодействовать с разного рода активностями гражданскими, не обязательно облеченными в форму юридическую. Да, вот если бы это все было, то здесь мы действительно могли бы быть плюсы. Этот закон позволял бы разным учреждением и министерством на основе этого закона, набирать волонтеров, обучать их и так далее. Сейчас все и так обходятся без этого. Да, как-то обходят, как-то могут, как-то что-то делают. То есть вот сейчас это прям по-настоящему вредительство и очень глупое вредительство. Елена пишет: Ирина, передайте, пожалуйста, Ивану Зайцеву, что его миниатюры очень хороши, а в стихи не всегда. И потом хорошо бы он не говорил лишнего после миниатюры. В общем, Иван, здоровайтесь, выступайте. Как-то вот так. Виктор спрашивает: можно спросить, какова примерно высота колеса обозрения в Иваново, какого оно цвета? Цвет оно белого, вот высота его я не знаю, честно говоря, надо смотреть. Владимир, я посмотрю, постараюсь посмотреть эту ссылку, которую мне прислали про ролик «Не жгите траву». Я попробую ее посмотреть после эфира. Алексей пишет: есть в Ивановской области города, стоящие в болотах. Там не то, что ничего не растет, там фундамент каждый год любой абсолютно разрушается. Постоянно поднимает и дома, и заборы бетон, и ужас. Даже в Иваново такое наблюдаю, пишет нам Алексей. Привет из Брисбена, пишет Виталий. Приезжайте в Австралию, здесь и дороги хорошие, люди добрые, красивые, прекрасно. В путешествие, ну, посмотреть обязательно приедем когда-нибудь. Это вообще моя мечта, в Австралию съездить. Наиль пишет: после закона о волонтерах без книжки волонтер нельзя будет быстро подхватиться и пойти куда-то срочно помочь, что ли? Можно будет. На самом деле там этот закон вообще не предполагает каких-либо ограничений в данном случае, но смотрите, как скорее всего будет. Вы будете приходить куда-нибудь без книжки, вам будут говорить: а что это без книжки-то, вы не волонтер. Не, без книжки нельзя, давайте вы заведете себе книжку, потом поговорим. Вот, собственно, и все. Это просто, понимаете, ведь волонтерство это же, это такая штука, которая растет где-то там изнутри, и она никак не коррелирует вот с книжечками. И вот, знаете, я была на каком-то мероприятии, я уже не помню, где это было, в зале сидели очень молодые ребята, по-моему, первый курс, что ли, и им очень, очень взрослый дядя, который меня сильно старше, начинали перед ними, вот они им выдавали что-то такое, не знаю, пионерско-комсомольское, какое-то очень пыльное, такое вот прям молью поеденное. И было понятно, что этим молодым людям вот эти речи, типа «давайте, ребята, построимся, встанем в строй, пойдем все вместе что-нибудь делать», они им нафиг не нужны. Это больше не работает. У них совершенно другое понимание жизни. И если они пойдут в волонтеры и будут что-то делать хорошее, правильное, нужное, доброе, вечное, то совсем не строем, совсем даже не с одинаковыми лопатами и не в одинаковых курточках, а просто потому, что они понимают, что если мы не возьмемся делать что-то правильное, если мы не возьмемся что-то исправлять, то ничего не исправить будет нельзя. Да, если мы не будем ничего делать, то действительно все будет очень-очень плохо. Алекс спрашивает: что делать от ощущения того, что иногда при достижении своих целей ты наступаешь на ногу другому или навязываешься и чувствуешь себя не очень хорошим человеком, спрашивает Алекс. Алекс, тут только, мне кажется, один рецепт. Идите и разговаривайте с тем, кому вы, как вам кажется, наступили на ногу, или вам кажется, что вы навязываетесь, или вот это все. Идите и разговаривайте, объясняйте свою мотивацию, объясняйте, почему вы так делаете. Потому что иногда от отсутствия разговора, диалога и обсуждения мы, правда, начинаем не понимать. То есть человек перестает там как-то с нами коммуницировать очень активно, и мы обижаемся и начинаем молчать, и в итоге все рушится. А на самом деле нужно было просто поговорить и спросить, я тебя обидел, я вот тебя сейчас обскакал, но не потому, что я хотел, что-то тебе плохое сделать, а просто вот начальник увидел, что я вот это делаю, похвалил меня, и у меня получилось. Да, то есть это не было направлено на то, чтобы тебя унизить, а было направлено именно на то, чтобы, на что-то хорошее. Поэтому, мне кажется, единственный вариант – это разговаривать. Так, старый добрый способ поджигать поджигателя, это берданка соли, пишет Наталья из Петербурга, но мы не призываем к таким действиям, и нет, все-таки нет. Дмитрий из Кирова, к слову, о лженауке, в субботу целый час про какие-то фильтры для воды. Я, конечно, понимаю, что реклама – это деньги, но уж тогда позвали бы сразу Петрика, чего мелочиться. Это не ко мне вопрос, Дмитрий, это к Венедиктову. Во сколько нам нужно поставить? Еще можно, хорошо. Так, Денис пишет, я из Павловского посада, вчера, что вы рассказали про Ивановскую область, я ее неплохо знаю, она действительно очень живописная, густо насыщенная девственной природой. Но вообще мне правда там понравилось, мне очень понравилась спасательная часть, сейчас я вспомню, в каком районе Ивановской области, что уже все, нет, еще могу, мне очень понравилось, в общем, там у них, ну правда, я такое очень редко вижу, у них там есть несколько домиков, я не знаю, там, ну, точно есть гараж, какая-то там, не знаю, часть, где они там вызовы принимают, еще что-то. А еще у них там лошадь, кролики, курицы и петух, и все. В общем, это было прекрасно. Мне очень понравилось, это было очень мило обнаружить там... Вот, обнаружить там лошадь и кроликов, и люди, которые говорили, как же вы в своей Москве живете. Сейчас пауза на музыкальную, Гоголь Бордел, а потом продолжим. I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard, hey there, Papito, you don't ever give a call. Remember me, we used to skip school together. Said to me, drunk girl, policeman. Now where have you been all my life? I've been skipping school since then. Yeah, I've been watching trains swiftly rolling by. I've been jumping them without long goodbyes. To uncover rules of life and how to break them well. And a key to my gypsy autopilot and my story to tell. Hey! To outskirts of our town, to the working man dance hall, where all night we play piano, yano, 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 off the chairs about to fall. Then we climbed the ladder to the attic, where mama showed her mother's song. Upon the street were all them crazy dreamers, still talking nonsense all night long. Hey, whoa, whoa, whoa. Nonsense all night long. Oh, 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 oh. Still writing there for fun. But I've been watching trains swiftly rolling by. I've been jumping down without long goodbyes. To uncover rules of life and how to break them well. And a key to my gypsy autopilot and my story to tell. Hey! Watching trains swiftly rolling by. One day you will be gone without long goodbyes.
rules of life and how to break them well. And a key to your goals, a turbo gypsy out of pilot, and your story to tell, story to tell.
Больше никакого пива перед телевизором и чипсов на диване. Танчики подождут. И друзья в баре тоже. Все меняется, если ты решил стать папой. Никаких соплей и уси-пуси, когда за дело берутся отцы.
Каждую пятницу после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» «Отцы» Алексей Голубев и Андрей Поздняков. Мужской взгляд на воспитание и семью.
Отцы! Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер». По пятницам после 22 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
2:35 столица. Продолжается ночной эфир. Можете писать на номер плюс 7985-970-4545. Это телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. И пишите сайт echo.msk.ru. Как вам идея передачи для Ютуба, где известные люди говорят об известных книгах, кино, о чем он для них, как модное кино раньше смотрели? Мне кажется, интересно. Нет, а вторая идея – поведение при ЧП. Например, когда тонет корабль, блокируются двери кают. Кто об этом знает и что с этим делать? Никто. Да, ну вот по поводу ЧП мы подумаем еще с Виталием Кузнецовым, с которым мы делали эфир, помните, после вот жуткого пожара в Кемеровской области, в Кемерово, точнее, как, что делать, как себя вести, на что обращать внимание. Мы уже думаем над тем того, чтобы как-то расширить эту всю историю. Вот, но пока мы пока еще думаем. Так, Кирилл из Одессы спрашивает, вам нравится нестандартный экспериментальный юмор? Например, львовская команда с необычным для команды названием «Загорецкая Людмила Степановна», спрашивает Кирилл. Я вообще очень хорошо отношусь к любому нестандартному юмору и вообще считаю, что шутить можно примерно как угодно. Вот. Другой вопрос, что некоторые шутки мне не нравятся просто потому, что они ужасные, чернушные там, и так далее. Я просто над ними не смеюсь. Вот, собственно, и все. Так, Иван Зайцев, вы или кто-нибудь из ваших коллег приехать к нам в июле на Дни городов Опочка и Красногородск. Знаете, вот вы удивитесь, но я почти уехала несколько лет назад в город Опочка, там были пропавшие, мы туда много ездили. Но пока не планируем, да. Так, Виктор, можно вас спросить, почему вам так нравятся пожарные дела и мероприятия? Знаю вас как человека структурной организации души. Как мне кажется, этот вид деятельности выбрали недаром. Да, меня позвали работать в противопожарный проект, и я пошла, собственно. Виктория пишет, известный фонд помощи бездомным животным «Стерлитамак» оказался золотой жилой для организатора. Безработный организатор, прикрываясь помощью бездомным животным, использует полученные средства на свои цели, лишь малую часть нуждающимся собакам и кошкам. Вот такое мнение есть, правда это или нет, Виктория, откуда же? Я знаю, Виктория, вы так интересно пишете, хоть название написали. Дима из Москвы. Не знаю, что вы волонтер. Большой респект. Очень люблю ваши эфиры, несмотря на то, что завтра на работу к 12. Это вам еще к 12 на работу, Дима. Некоторым аж к 8 утра. А по поводу волонтеров, часто спрашиваю, списываюсь в Фейсбуке с своими русскими друзьями, живущими в Барселоне. Там этот момент более умно спланирован. Да, есть огромное количество примеров того, как это спланировано, как это сделано в других странах. Но я еще раз повторяюсь, это просто путь, который мы должны пройти. Мы пока не готовы ко многому, и в том числе к этому мы тоже не готовы. Не раз бывал в Иваново, заметно, как отличаются манеры в плане доброжелательности тамошних людей. Наверное, это спорное ощущение, пишет Эдуард. Ну, я не знаю, не могу вам сказать, честно говоря, так, чтобы вот прям сравнить, не знаю. Мне очень понравилось, рассказывал как раз начальник пожарной части, как у них вот в Ивановской области районы, да, там разные районы, Тейковский, там, не знаю, Комсомольский или как он там, и что в разных районах иногда даже разные манеры говорить, потому что заселялись по-разному, где-то окают, где-то акают, очень интересно. Так, Алексей, как вам волонтеры, которые раскладывали в Москве цветы, принесенные людьми после зимней вишни? Что значит раскладывали? Куда раскладывали? Так, да, замечание слушательницы учту на будущее. Спасибо, пишет Иван. Елена, это вам. Вячеслав из Питера. Если в нашей стране вокруг столько фальши и лжи, то что делать людям, которые воспринимают все близко к сердцу, как чувствительный человек, посоветуйте что-нибудь? Ну, послушайте, вы имеете в виду фальши и ложь, это которая к нам идет с экранов телевизора и из заявлений властей. Ну, перестаньте обращать на это внимание. Просто мы же испытываем вот эту, ну, не могу сказать, что боль, ну, не знаю, разочарование скорее, да, какое-то недоумение, потому что, ну, я, например, постоянно его испытываю. Ну, потому что я вот, например, не могу себе представить, что должно случиться с человеком не с должностью, а с человеком, который на этой должности, который после такого страшного пожара в Кемерово говорит и начинает фактически с этого: «Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы мне позвонили, вот мы вас так подвели». Но это же чудовищно. Просто чудовищно для человека. Я не говорю сейчас про должность, мне вообще-то не интересует, что он там должен сказать, что он там не должен сказать. Про человека. Меня это очень раздражает и расстраивает. Но это просто потому, что каждый раз я удивляюсь этому. Ну, правда, я этому удивляюсь. Еще не исчерпала возможности такой. Я вот, например, очень удивлялась, зачем на прошлой неделе в Москве проводили репетицию парада в будний день в вечерний час пик. То есть я, правда, не понимаю. Я понимаю, когда репетицию проводят в выходной день, в праздничный день, вот типа 2 мая, например, когда не так много людей, или когда это проводится вечером, там, после 8, после 9 часов, или рано утром, ну, что-нибудь такое. Но вот на прошлой неделе это был именно будний день, и это был пик вечерних пробок, там 7, что ли, часов вечера. Город просто завязался узлом по всем вообще направлениям, все стояли в пробках, матерились. Зачем это нужно было вот именно в этот момент, я не понимаю. И я задала этот вопрос в Твиттере у себя, и люди мне сказали, что типа, ну ладно, что ты удивляешься, что первый раз, что ли? И я вот продолжаю удивляться такому подходу, такому отношению. Никто же не говорит, что... Ну, точнее, я не говорю, что парад не нужен никому, и перестаньте это делать. Я этого не говорю, потому что многим людям он нужен. Хорошо, да, он многим людям нужен. Окей. Но зачем делать репетицию так, чтобы выбешивать просто и доводить до отчаяния людей, которые в этом городе живут, работают, как-то перемещаются? Да, я не понимаю этого. Вот прям совсем не понимаю, что за такое отношение к жителям города, что тебе абсолютно наплевать, как они будут стоять в пробках несколько часов. Но вот чтобы провести репетицию парада именно в это время суток. Не понимаю просто категорически. Кажется, завтра опять будет репетиция парада, или сегодня уже, не знаю, но это тоже будет рабочий день. Сейчас хотя бы люди уехали на майские праздники, ну, многие уехали, просто совмещая там все праздничные дни. Будет хотя бы не так сильно, но все равно это все равно рабочий день. Зачем так делать, не понимаю. Вот, а я отвечаю на ваш вопрос, Вячеслав. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы каждый раз удивляться и каждый раз расстраиваться. Это в конце концов нормально. Но это же не значит, что мы должны смотреть только на это и, не знаю, накрыться простыню и все вообще, все, перестать жить. Есть огромное количество всего хорошего в этом мире, и в том числе в нашей стране и в вашем городе. Мне очень помогают там те же самые социальные сети. Заходишь, и есть много людей, которые занимаются чем-то хорошим. По-настоящему хорошим и каким-то правильным. Вот мы с Михаилом Куницыным в воскресенье вели концерт, который организовывало сообщество «Будь с нами». Они организовывают каждый год концерты для ветеранов. И это было очень трогательно. Там выступали дети, которые пели, а в зале сидели настоящие ветераны, которым за 80, за 90 лет. Да, они все очень разные, и все меньше и меньше с каждым годом. Это было очень... это было очень правильно, что ли, не знаю, для нас с Мишей, и мы очень сами получили большое удовольствие от этого концерта, и надеемся, что и мы порадовали людей. Это было... так очень вдохновляюще смотреть на детей, на тех, кто пришел выступать, на их родителей, и на волонтеров, которые привозили ветеранов на своих автомобилях, чтобы им было удобно добираться, и забирали их оттуда, организовывали им ужин, и вот это все делали. Просто так делали. Не потому, что они каждый год к 9 мая начинают бегать, да, а потому, что они этим занимаются постоянно. Поэтому обращайте внимание на хорошее. Ренат пишет, Ирина, для поджигателя травы хотят ужесточить уголовные наказания. Вы это одобряете? Смотрите, есть два наказания за поджог травы. Это административное наказание в том случае, если это просто поджог травы. И это уголовное наказание, если в случае поджога в результате пострадали люди, там сгорели дома или сгорел лес. Это уголовное наказание. Беда в том, что очень трудно поймать поджигателей. Вот, и люди, правда, не осознают. То есть беда заключается в том, что вот ваш сосед, условно говоря, жжет траву на своем участке, и вы не говорите ему о том, что так нельзя делать, что это очень опасно, что от этого может сгореть его собственный дом и ваш тоже. Да, то есть если вот как-то к какому-то разумной части общества еще можно обратиться и сказать, что это не помогает расти новой траве, это наоборот каждый год, если вы это делаете, обедняет почву, то сгорает плодородный слой почвы, органика, дождевые черви, которые рыхлят почву, что от этого только хуже всем. Это еще как-то можно, да, там объяснить, что вот пал травы приводит к серьезным пожарам, и лесным, и деревни сгорают. Это так кажется, что травка так погорит чуть-чуть, такая она маленькая, ничего подобного. Трава и высокая есть, и очень сильный ветер может быть. Все это очень опасно. Вот. То есть до разумной части общества мы как-то можем достучаться, а до остальной части общества я не знаю, как достучаться. Им говоришь об этом каждый год. Они каждый год поджигают траву. Зачем? Не понятно. Вот такое есть. Вот когда люди будут приходить к ним на участок всей деревни и говорить, что ты не прав, ты больше не должен жечь траву, иначе мы напишем тебе заявление в прокуратуру, тогда, наверное, что-нибудь изменится. Вот. Что касается ужесточения уголовного наказания, это просто не поможет. Правда, мне кажется, это не поможет. Зачем вы ругающихся отключаете, чего вы их жалеете? Такая слава идиотов их и урезонит, пишет нам человек с ником в Твиттере «Голова с ушами». Потому что мы не можем дать возможность людям матом орать в эфире «Эхо Москвы». Это довольно странно. Так, вот Диггер жалуется, что я посоветовала слушателю говорить, а, соответственно, его попытки поговорить с журналистами, с вами о том, в чем же цель перемен, каковы критерии лучшего представительства и лучшей журналистики, призваны обсуждать именно это тем, что вам оказалось проще обозначить меня как фаната-идиота. Слушатель, не надо пытаться говорить понимание с тем, кто не хочет понимания, у кого и так все хватает, не будет. Вот, прочла вам еще одну отповедь Диггера, которого я снова обидела в очередной раз. В Туле во время репетиции парада сразу нескольким суворовцам и кадетам стало плохо, пишет Геннадий. А что случилось? Так, значит, вот Эдуард из Малаховки пишет: спасибо за эфир. Хотел не участвовать, только слушать, но в конце не выдержал, прорвало. Значит, это спасибо уважаемому Ивану Зайцеву за это. Эдуард, не надо так больше делать. В смысле, участвуйте, пожалуйста, в эфире все 3 часа, чего вот только в последний час. Ну вот, начали обсуждать, нужен парад, не нужен парад. Я как-то вот не готова это обсуждать, правда. Я вам объясню, почему. Потому что пока был жив мой дед, он 9 мая, он никогда не ходил на парады и никогда не там не был, ну, по крайней мере, на моей памяти, сколько я помню. Но 9 мая у нас в доме был праздник. Дед рано вставал, и мы готовили праздничный завтрак, и всей семьей садились с дедом и смотрели парад по телевизору. И ему это было нужно. Вот и все. Поэтому я не знаю, нужен парад, не нужен парад. Моему деду он был нужен. Вот. Мне как там человеку, у которого сейчас нет в семье тех, кто смотрел бы парад, да, и имел бы отношение к войне, мне, я этот парад не смотрю. Все, для меня это уже, ну, мне даже не интересно это делать. Мне даже не интересно читать, сколько глупостей и чуши натворили в очередной раз с 9 мая наши замечательные власти. Ну, просто не хочется. Михаил из Москвы пишет: торфяники самовозгораются еще как, и не только торфяники. Я видел, как под Малаховкой горит лес безо всяких признаков поджога. Не стоит тешить себя иллюзиями. Какая прелесть, Михаил из Москвы. Как вы познаете признаки поджога, особенно леса? Очень интересно. Лес горит либо низовым пожаром, то есть горит травяная подстилка, кусты. Значит, и после этого он переходит в верховой пожар. То есть он в любом случае начинается с низового пожара. Кроме случаев, когда ударяет, значит, молния при сухой грозе, что бывает очень редко, потому что в центральной России вообще не бывает практически, тем более весной. Значит, верховой пожар начинается с низового пожара, никак иначе. Соответственно, низовой пожар – это что? Это вы хотите сказать, что трава самовозгорелась от чего? Ну, просто проведите эксперимент. Значит, возьмите пучок сухой травы в самый жаркий день и встаньте под солнцем. И потом напишите, сколько дней и ночей вы стояли и ждали, пока оно самовозгорится. Да, оно могло, конечно, и от мусора самовозгореться. Да, там, если вы бутылки оставляете, но это тоже очень малый шанс. Не надо вот тешить себя иллюзиями, Михаил из Москвы, что бывают какие-то пожары без поджогов. Все только из-за людей происходит на 90%. Все остальное это либо сухая гроза, либо падение метеорита, либо извержение вулкана. Где у вас там под Малаховкой упал метеорит, извергался вулкан или была сухая гроза, не знаю. Но то, что вы пишете, это очень странно. Тем более про торфяники. Так, Вася пишет: интересно, злопамятный Соломин пытался вам отомстить за критику в эфире? Я вообще Соломин никогда не критикую, я только ваше сообщение читаю. Так, часто вижу, по городу бегают молодые люди, собирают денежные средства детям на лечение от какой-то организации или сами по себе. Мы много раз говорили об этом в программе «Чувствительно», и я вам еще раз скажу: не давайте деньги этим людям, пожалуйста. Не надо никакие фонды, почти никакие фонды. Я сейчас оговорюсь специально, потому что есть несколько фондов, которые это делают, но это очень маленький процент. В общем, почти никакие фонды не собирают денежные средства на улице. Скорее всего, то, что вы видите, это мошенники, с которыми есть целая организация, там все вместе и другие, которые с ними борются. Вот, поэтому вот вы видите вот эти вот людей с этими ящичками, да, не давайте им деньги, пожалуйста. Это, скорее всего, мошенники. Так, вот это тоже уже было. Мне не повезло, наверное, все, что... я уже не успею. Все, что я видела из волонтерских стройотрядов и так далее, набито бездельниками по основному месту работы. Будь то студент, школьник или представитель профсоюзной организации. Вам не везло, скажу вам честно, Владимир. Ну что, 3 часа пролетели, как всегда, очень быстро. Спасибо за эфир, пишет Венера из Казани. Хорошей дороги домой, приятных снов. До встречи вечером в эфире. Да... Все, время закончилось, к сожалению. Спасибо вам большое. Очень рада опять и снова быть с вами в эфире. Ровно через неделю ночной, но на этой неделе еще услышимся несколько раз.
Когда подрос, стал играть рок-н-ролл, а теперь вдруг понял, что все это было напрасно. Я открываю дверь с надписью «Входа нет», закурив сигарету, выхожу на проспект и смотрю на прохожих. Твой табачный дым. Вспоминаю, как подарок я построил длинный замок, как бежал за блудным ветром, как играл с огнем и пеплом, и так однажды я войду. В руке 2001 год. В 2001 год я веду по дороге родину в рот, а за мной по пятам катятся танки. Я забегаю в тупик, в тупике наркоман сидит в шезлонге и курит дряни. Я вижу в его глазах свое отражение. Он зовет меня туда, где нет горя и огня, где несет покой глазам, но малиновый туман. Так вслепую я войду бычком в зубах. 2001 год. Живых 2001 год.